Добрый вечер. Так меня видно? Да, вот так, хорошо. Чтобы не уснуть. Ну, я думаю, что на этой теме мы не уснем. Интересная тема, важная для нашей жизни. 10 законов счастья и процветания. Обычно мы проводим 2-3 дня на такую тему. Она довольно обширная, глубокая тема, важная. У нас сегодня один день, 2 часа всего. Мы постараемся как-то это сделать. И успех. Успех, процветание, счастье, эти понятия очень связаны в нашей жизни. Желание. Каждый стремится к этому. Естественным образом, спонтанным образом. Этому учить не нужно. Как бы это инстинкт человека. Стремиться быть лучше, стремиться к развитию, к совершенству. Каждый человек думает об этом. И считает, собственно, что он так и делает. Если мы любого человека спросим, хотел ли бы ты достичь совершенства, каждый скажет, конечно, конечно. Да. И следующий вопрос, а что же такое совершенство? Вот, сложный вопрос. Может быть, даже и не знаю об этом еще. И иногда получается, как в сказке, иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. То есть я знаю, что нужно совершенство, а что это, собственно говоря, конкретно. Я надеюсь, что по пути как-то это все проявится. Может, какие-то указатели будут, знаете, ну как, все же организовано в моей жизни должно быть. И, собственно, да, должно быть организовано именно так. Но вот сейчас немножко ситуация отличается от того, что было когда-то, в те времена. Жизнь на самом деле была настолько организована, что каждый человек достигал совершенства при желании. Были определены понятия, цели, конкретные шаги. Да, есть мудрость, свет. Вот почему изучаю индийскую культуру. Я не очень интересуюсь Индией как таковой, нет. Мало интересует Индия или что-то еще, но вот знания меня очень даже интересуют. Поскольку там именно есть такая глубокая мудрость, знания, я именно поэтому изучаю ведическую литературу давно уже, лет 30, ну, собственно, ровно практически 30 лет. Да. Именно по этой причине я вегетарианец 30 лет, то есть мне пришлось даже образ жизни сменить для того, чтобы разобраться в некоторых вещах, поскольку там так написано, что пока вы едите мясо, вы можете не понять некоторые вещи. Пришлось проэкспериментировать. Но я не жалею, что все вас отрез. И, собственно говоря, хорошо, мы начнем тему. Совершенство, успех, процветание, счастье. Это можно рассмотреть с разных точек зрения, количественная и качественная сторона. Сегодня будем рассматривать не количественную сторону, то, что обычно ведется на обычных семинарах, средствах массовой информации. Количественная сторона, ну что, вот построить такой большой дом, вот есть у тебя такая машина, купи ее, или деньги для работы побольше, ну, количественная сторона. Ну и, собственно, успех. Организуешь, если у тебя будут такие ресурсы, ну, конечно, организуешь, ты же разумный человек, ты же знаешь. Но как получается в жизни, мы уже знаем, как получается в жизни, как в сталке. Пикник на обочине Стругацкие написали, а потом поставили фильм. «Сталкер» назывался, вот по этой теме. Идея была взята из этой книги. Фантастический, так сказать, рассказ, то есть там есть такая зона, чудесная зона существует, и я согласен, Стругацкие взяли этот сюжет из ведической литературы, зона до сих пор такая существует, это я в конце только расскажу об этом, хорошо? Это не сказки, есть такая зона. Ну и такая зона существует, куда трудно попасть, неизвестно, что за зона, знаете, может быть, там метеорит упал, может быть, там что-то еще случилось, в общем, аномальная зона. Вы приходите туда, и там исполняются все ваши желания. Вот в той самой зоне, но попасть туда не так просто, она непредсказуема. Ну, практически все погибали, нужен проводник. Проводник немножко юродивый, нет мира сего. Вот, знаете, с точки зрения обычной вот, логической, он просто дурак какой-то. Ну, а в зоне он мастер. Но он чувствует, он такой, знаете, экстра, класс. Вот такой сюжет очень интересный. И группа людей пытается пойти в зону, у них большие, собственно, надежды на исполнение желаний, у них целые планы на человечество, возможно, даже. Это все преступно, незаконно, знаете, но так или иначе люди это делают. Зона-то закрыта, опасна, потому что. Этот проводник в течение фильма проводит их туда. Ну и там проявляются вот странные характеры, проявляются их личности, их мотивы, причины. Почему они идут в эту зону, что же они хотят? И вот это самая сложная часть этого рассказа. Практически невозможно объяснить. Придя в эту зону, они столкнулись с самой главной проблемой. Не то, что они преодолевали препятствия, а то, что в этой зоне они теперь не знают, что же на самом деле важно для нас. Что же просить-то, что же желать-то. желаниях ты не разбираешься. Вот тут целый рассказ большой написан вот с этой целью, чтобы показать, почувствовать человеку, что мы живем, мы охвачены вот этими повседневными заботами, мы что-то планируем. Ну хорошо. Ну получили все это наконец. И дом, и машину, и все ресурсы наши. Что дальше? Не знаю. Вот она проблема. Вот об этом будет сегодня говорить. Так что мы должны знать-то, ради чего собственно, мы все это делаем. Это называется качественная сторона успеха и счастья. То есть, послушайте внимательно, вы можете быть успешны в материальном смысле слова, в вещественном количестве, а может быть неуспешны, это не важно. Вы должны быть счастливы в том и другом случае. Вот о чем речь идет вверх. Вы можете быть бедным, это ваш выбор, собственно говоря, или судьба. А что тут с этим поделать? Бедный человек становится потому, что в прошлом совершал определенную деятельность. И потому у него вот такой разум сейчас, ну что делать? Он не может получить какое-то образование, нет каких-то особых способностей, что с ним делать. Таких людей большинство, их просто миллиарды. И единицы из них, они имеют таланты, имеют какие-то качества, что привлекает других людей. Это талант в человеке, способность в человеке, редко встречается. Как говорят люди, дар Божий, этому нигде не научитесь, знаете, ни в институте, нигде. Нет такого учебного заведения. И все же, есть такие учебные заведения сейчас, они появляются. Ну, кто-то называет это институт счастья. Или как-то еще, по-разному. Но суть в том, что мы можем научиться быть счастливыми, изучая свою качественную сторону жизни. Как говорится в Куранах, достаточно одно мгновение жизни прожить в полном сознании, чтобы начать счастливую жизнь. Чем тысячу лет прожить, подобно делу, не осознавая реальности происходящего. То есть жизнь протекает на такой полусонной, неосознанной платформе. Если мы сейчас спросим друг друга, а что ты делал полгода назад в это же время? Нужно потрудиться, нужно взять календарь, нужно прилечь память, практически не помню. Я практически ничего не помню в своей жизни, лишь какие-то фрагменты, которые на самом деле вошли где-то в глубину моего разума и сердца. Что же это такое было? Это была какая-то любовь. Это что-то было, знаете, глубокое, на самом настоящем. Но это лишь мгновение. Это лишь фрагмент моей жизни. А остальное я просто не помню. Что-то было вчера. Что-то помню в основном. Особой ценности не представляет. Я это забываю. И я помню либо какие-то очень глубокие моменты отношений. Дружба, любовь. Ну, что-то божественное. Откровение какое-то. Знание какое-то, из сердца вдруг открылось что-то. Либо я помню свои злодеяния, две вещи. Вот это я помню, я не могу забыть эти вещи. Я сам свидетель, я сам. Ну а все остальное просто как бы обычно протекает, привычно, неосознанно. Вот это неосознанная жизнь, рефлекторная. Просто едим, спим, работаем, женимся, стареем, умираем. Зачем? Не понимаю. Как один человек сказал, я копаю этот огород уже 40 лет своей жизни. И не могу понять, почему, если я вскопал его один раз, в следующем году нужно снова копать его. За 40 лет он думал об этом. Почему же это устроено? Странно. Почему нужно так постоянно делать? И вот нужно ответить на эти вопросы. Почему же мы должны вот так вот жить в каком-то цикле замкнутом? В ведах называется самсара, замкнутый цикл рождения и смерти. Также все наши циклы жизни замкнуты. И мы не можем понять, где начало? Где конец? Я делаю то, что делал мой отец. Отец делал то, что делал мой дед. Дед делал то, что... Зачем? Так, качество. Веды отвечают на все эти вопросы философские и также практические. Сейчас мы разберемся в практических вещах. Философию буду иногда напоминать. Философия сложная вещь. На самом деле. Терминология особая. Санскрит. Что-то немножко. В основном наша задача практически рассмотреть эту тему. Полезно. Возможно, даже вы примените что-то после этого семинара. И, конечно же, я думаю, вам повезет, если что-то примените. Ну, хотя бы немножко уже, много изменится. Это факт. А задача, собственно, нашей встречи сегодня двухчасовой в другом. Создать атмосферу счастья и успеха здесь сейчас. Вот, на что можно потом будет опираться. Если нам это удастся, вот тогда семинар пройдет хорошо. Информация, но второстепенная. То есть здесь речь немножко о другом, качественной стороне. Насколько сейчас мы проникнемся этим общением вместе. И это будет как раз то, на что можно будет опираться в жизни, узнавать. Не ошибаться. Вот эта атмосфера подскажет нам, что хорошо, а что плохо, где я ошибаюсь, где обман, где иллюзия, где реальность. Ведь иллюзия создается в собственном уме. Я планирую сам свою жизнь, а в результате что? Но мне же казалось, что все так должно быть. Я же все просчитал. Мне же есть образование. Я взрослый человек. А вот почему такой результат? Моя бабушка часто говорила, знаете что? Бабушка 1,5 класса образования. Вела я, когда что-то вот случалось, неудача какая-то, несчастье. Она говорила одно и то же, знаете, как с болью в голосе. А кто ж знал? Ну кто ж знал? Мы же хотели как лучше. Ну кто ж знал, что так получилось? Я ей, конечно, верил, что я очень, знаете, с чувством это говорил. Ну точно, уже никто же не знал. Ну кто же виноват вообще? Никто же виноват. Не надо никого винить. Потому что никто ничего не знал. И так я это запомнила всю жизнь. Ну, потом я подумал, ну бабушка часто повторяет, потому что на самом деле у нее нет образования. Ну мы-то люди образованные. Я 10 классов, у меня там еще там, другие вещи. Сколько книг читаю, бабушка вообще читать не умела. Уж я там, ну лучше знал, что нужно. И вот я доживаю до времени, когда разваливается Советский Союз. Вы же помните, сложное время было в умах людей. Иллюзия рушилась, государство созданное, знаете, даже планы. 5-летний, 10-летний, 25-летний коммунизм. Призрак уже коммунизма появился, как бы, и вдруг все рушится стало. Наши умозаключения, наши планы. И тут на телевидении в прямом эфире какого-то партийцы там вызвали, знаете, на разборку, и там его просто нападали на телевидении. Как вы, коммунисты, вы такое вот творили, вы там то, другое. У вас счета в банке, оказывается, за границей, в Швейцарии. Ну, то есть, все началось обвинять. Во всех грехах, во всех неудачах коммунистов. И коммунист этот несчастный сидел, знаете, он такой был несчастный просто. Как ребенок. И что он сказал? Он сказал фразу моей бабушки, а кто же знал? Мы же хотели как лучше, понимаете? Вот такие есть эксперименты в нашей жизни. Даже на государственном масштабе. Веда говорит, это иллюзия, придуманная человеком. И мы верим в нее. Почему? Потому что моя иллюзия. Я так хочу, я так думаю. Мне так кажется. Это иллюзия эксперимента. Теперь давайте разберемся без иллюзий. Потому что это хорошо планировать, но не воображать. Воображаемые планы никогда не сбудутся. Интеллектуальное предвидение сейчас, но об этом. Что это такое? Чтобы на самом деле могут планировать и достигать того, что нужно. И это основано исключительно на качествах реальности. Вот вы что-то организуете с людьми, и все распределили обязанности, и все, все кажется понятно, есть планы, и вдруг раз вас обманули. Случалось это? И ваше дело взять под крах, обман, предательство вообще. Из-за денег, еще машинка, качественная сторона страдала, видите? Вы не увидели качество этих людей. Качественность. Все как бы было правильно продумано с точки конструкции, логики, ума. А реальность другая, потому что качество нужно еще увидеть. И как же увидите качество? Это гуны материальной природы. Я помню один эксперимент, в записи я наблюдал. Психологический эксперимент над людьми. Подопытный человек входил в комнату, там встречали его 5 психологов. Сразу же замаскированные под рабочих, в комбинезонах рабочих. Никто не знает, что это психологи, не подозревает даже. Это подготовленные психологи, они проводят этот эксперимент. А подопытный должен построить, им дают схему, конструктор большой, знаете, потому что здесь на сцене очень много всяких фигур, форм, кубы, там, параллелепипеды, ну все что угодно. И вот у него есть конструкция, план, по которому он должен построить эту конструкцию за кратчайший срок времени, но не сам, а нужно руководить вот этими людьми, 5 людьми в комбинезонах, рабочие, так сказать. Представьте, Александр Сергеевич, но задача этих психологов иная, сбивать его с толку, не понимать, не слушаться, переспрашивать, спорить. Они настроены такие вот, как поведет себя человек, как он справится с этой задачей, вот как он будет преодолевать эти трудности, качественно. Зная, допустим, эффективность работы каждого рабочего, мы берем план, составляем времени, оплату и засекаем. Вот через полчаса должно быть готово. Но если мы не учитываем качество, это не сработает. И вот тут приходит первый подопытный и говорит, пожалуйста, прошу вас вот этот куб поставьте вот на это место сюда. И рабочий спрашивает, вот этот именно куб вы сказали, или другой, тут несколько кубов вообще-то. Именно туда или другое место. И вот таким образом каждый себя ведет, и уже через буквально 2-3 минуты человек раздражается, кричит, говорит, уходите без вас. А некоторые бросали, просто уходили с этого вообще, сделать историю. Что не за рабочие какие-то. Я делаю все правильно, а они меня путают. И так эксперимент продолжается, и все просто смеются, посмешище устроили за эту вещь. Но интересно финал. Финал пригласили на сцену ничего не подозревающего капитана 3-го ранга, военный офицер. Он вышел на сцену, посмотрел на этих пятерых, сказал, вы возьмите это, поставьте сюда. И они прекратили ерничать. Не могли просто ее присутствовать, сказал, там есть качество, личность. Это влияет. Вы с этим сталкивались в жизни? Да. Когда есть квалификация, и вы ничего не можете здесь уже. Вы не можете быть несерьезны перед тем, кто имеет квалификацию, качественную. Вот эти с тобой все. В России все ходят зубные врачи. Обычное дело. В Индии в некоторых местах вообще не зубных врачей, зубы не болят. Вот здесь болят. Знаете почему? Это секретная информация, я скажу почему. Водку пьют. От этого зуба. Так написано в ведах. Тот, кто пьет много спиртного, потеряет все зубы. Карма такая. Это я просто между по секрету сказал. Для примитов все. Потому что, когда я был 4 года назад здесь, был день пива, бесплатное пиво раздавали всему городу. Сейчас, говорит, уже нет этого. Ну вот хорошо, можно уже говорить. И вот приходите в зубной кабинет и садитесь, и на вас смотрят в глаза доктора, знаете, так вот. Без оценки. Он говорит, откройте рот. И вы сразу раз открываете, что такое, как это починилось. А если другой человек подойдет, ну вы откройте рот, пожалуйста. Вы очень удивились, а почему нужно открывать рот? Или вы заходите к врачу, он говорит вам, раздевайтесь. И вы раздеваетесь. Видите? Гумна другая, качество, в другом качестве сказано, видите? А если это маньяк сексуальный, то раздевайтесь. Это другое качество, простите, это совсем другая ситуация. Оказывается, от этого умонастроения все зависит от нашей жизни. Вот представьте, нож в руках преступника или в руках домохозяйки. Разная вещь, смотрите. Умонастроение все определяет. А не наша собственность и не деньги, а настроение ума. Вот это вот иллюзия в голове. Вот с этим нужно разобраться. Успех, счастье процветает. Процветание означает, что это развивается еще счастье. Не просто вы его имеете, оно еще и развивается, оно еще живет внутри, оно еще непредсказуемо, оно еще удивляет вас постоянно. Как вы талантливо живете. Оказывается, талант жизни нужно иметь. И тут нужны некоторые знания, потому что талант жизни есть у каждого из нас. Он скован сейчас вот этими стереотипами, блоками и иллюзиями. Ложными стремлениями. Как я знал одну женщину, она училась в школе, она потом пошла в медицинское училище, потом поступила в институт медицинский, потом закончила его. То есть 20 лет она потратила на образование. Почему? В школе сказали, имейте высшее образование, всех настраивали на это. Если не будете иметь высшее образование, дураками будете траншировать, будете так вот. Я помню, потому что тогда был лозунг учиться. Ленин была подписана. То есть учителя все нас настраивали на высшее образование в то время. Собственно, ничего плохого там нет, но не для всех. И поскольку она в личной жизни была очень несчастной, эта женщина, она мне сказала, описала причину своего несчастья. Говорит, нас учили, вот, что нужно образование. Но говорит, сейчас, когда я уже прошла все это, я понимаю, что мне нужно было на самом деле. Я мать по природе. Мне нужно было выйти замуж, и детей, воспитать хороших детей. Вот мое предназначение. Нас могут сбить с толку многие вещи. Но это же природа, ее нельзя сбивать с толку. Конечно, и с разными матерями, и с разной природой, и особенности индивидуальные. Это, конечно, именно о теме разговор. Это все природа, ее нужно познать самого себя, с этого человека. И вот гуна материальной природы. Гуна означает качество, в переводе с санскрита. Три качества существуют, они смешиваются. И смешиваясь, конечно, их становится больше. Если вы изучали цветоведение, вы знаете, что всего существует три изначальных цвета. Красный, синий, желтый. Все. Все остальное и смешивает. И миллион оттенков может быть. Сколько угодно. Но все в трех вещах нужно разобраться нам с вами, чтобы сделать правильный выбор, использовать разум. Вот эти знания очень нужны. Гуна, качество, и гуна означает также веревка на санскрите. Как связано? А вот так. Например, я вспыльчивый. Это моя гуна, качество. Одно из качеств. И что же? Я не могу быть другим. Меня это качество связывает. Я даже пытаюсь, но не получается. Я все равно вспыльчивый. Веревка. Я связан этим качеством. И задача наша освободиться от этих веревок. Низших качеств, низших гун. И все, в этом вот уже успех. Определенная гуна притягивает другую, такую же гуну, понимаете? Если я преступник, я общаюсь с преступниками близко. Если я ищу абсолютную истину, я ищу людей таких же, чтобы общаться с ними, иначе невозможно продвигаться. Гуна, соответственно, рваторы богами издалека. Если мы меняем гуну, конечно же, в нашей жизни происходит революция. У вас может измениться все окружение. Представьте себе. Если вы общались раньше с собутыльниками, вдруг вы начинаете стать трезвенником, все ваши друзья подвинут вас. Разочарованные будут. Они даже агрессивны будут сначала. Ты что, вообще не уважаешь? Перестал нас уважать, раньше с нами пил и все остальное. А теперь что ты? Хочешь быть лучше нас, что ли? Сначала будут смеяться, хватит, пойдем, как раньше. Вы потом будут агрессивны, а потом будут уважать в конце. Да, он на самом деле серьезный человек, он лучше. Этот пример сильно может повлиять. Это значит, человек меняет гуну. Поэтому имейте в виду, менять гуну в жизни не так просто. Ваше окружение может быть недовольным, если вы откажетесь от мяса, от спиртного. Или еще что-нибудь введете, какие-то высокие вещи в вашу семью, к которым никто не привык. А без этого мы не можем продвигаться, процветать. Если мы что-то не улучшим в своей жизни. Ухудшить-то легко, улучшить труднее немножко. Веревка, гуна-то держит, если не обрели уже. Это даже как с наркоманом. Трудно потом развязаться. Даже если преступника, ох, трудно потом вернуться. Да? Гуна держит. Видите, как все организовано в этом мире. Эти гуны очень организованы, очень связаны. И тем не менее, если мы развиваем свою гуну, у нас появляются высшие покровители, ангелы-хранители появляются, и нам жизнь начинает вести. Вот как в сказке это написано, это тоже ведические истории. Это не сказки на самом деле. Это нужно понять правильно. Если на самом деле мы поступаем высококачественно, имеем высокую цель, то к нам это и вернется, что посеешь, что и пожнешь. К нам придет помощь, когда мы нужны. Если мы помогаем, нам помогут. Мы прощаем, нас прощают. Это путь процветания и счастья. Вот он указан уже. Если вы читали Священное Писание, все эти заповеди, вы знаете, это просто гуна благости описывается. Это еще не что-то духовное. Это человеческое. Потому что гуна невежества – это животное состояние, гуна страсти уже человеческая, а гуна благости – она уже божественная. То есть вот он прогресс идет. Вот он. Божественное счастье в сердце мы, конечно же, не откажемся осознать, ощутить. Но для этого нужно освободиться от биологических таких навязчивых инстинктов. Это трудная задача. Для кого-то. Практически невозможно. Для кого-то легкая. Это уже индивидуально рассматривается. И у каждого путь будет индивидуальный к этому. Но в этой жизни можем очень многое сделать для наших потомков. Очень важную работу провести. Это связано с семейными традициями, которые нужно восстанавливать, особенно в России. Более 70% разводов. Некоторые города в Сибири 100% разводы за последние 3 года. Вот информация про это. За последние 3 года некоторые города в Сибири 100% разводов. Даже больше, потому что еще гражданский брак есть. А уже если что-то до полной браки, чего-то там не существует в нашей жизни. И куда мы идем, в какую гуну, о-хо-хо, разобраться сложно. Итак, гуна. Гуна невежества. Опишем ее как состояние, качественное состояние, что это лень. Это боль, болезнь какая-то, разочарование, депрессия, обида глубокая. Это невежество, значит, это гуна. Вот качественно ощущаю, вот так ее чувствую. Это задуманенное сознание, допустим, человек принимает спиртное, какой результат и принимает, это там особенно, как наркоз, наркотизация такая. И кажется, что все хорошо. Море по колено. Наркоз такой. Проблема какая? Вот я забываю о проблемах. Амнезия наступает такая. Вот, нравится мне забыть сейчас об этой ситуации. христианство, о чем говорит вежество кровец. Также агрессия, гнев сильный, неконтролируемый, это тоже тамос. Он разрушающий. Разрушает здоровье, разрушает отношения, тут низшая гуна природы. Такое звериное начало, как у человека, тоже есть. И гуна страсти следующая. Выше страсти. Страсть — это активная гуна. Например, если сейчас войдет сюда человек, прямо на лекцию войдет, такой, знаете, прямо на сцену поднимется без спроса, скажет, так, 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 ты, на улицу берите лопаты, копайте хорошо. Что вы скажете? Что за сумасшедшее, что увидите его отсюда? Да нет, простите, я просто не объяснился. Плачу по 10 тысяч долларов. А, ну так надо подумать вообще. Да нет, по 100 тысяч долларов. Так пойдем сейчас. Хорошо. По 1 000 000 долларов. Мы без лопат говорим. Про лекцию забудем. Это страсть называется. Вот. Это просто комический пример, но он показательный, как страсть может повлиять на нас. Вообще не хочу это делать. Но как только есть плоды труда, о, я сделаю это. Любой ценой. Я даже убью его за эту сумму. Это страсть. Вот. Жадность. Когда появляется цель, плоды деятельности, люди становятся активными, хотя не хотят работать. Склонны к бездеятельности. Но когда есть выгода, работают. Это энергия страсти. Она двойственная, она имеет позитивные и негативные стороны, те и другие. Она хорошо организовывает общество. С работы, на работу, график, магазины, перерывы на обед. Все это организация, это страсть. Вот это материальная организация упорядочивает нашу деятельность. Заработки, которые мы хотим приобрести. Ну, упорядочивает. Есть банки, все организовано, есть магазины, есть квартиры, хорошо устроены для отдыха, для денег, для работы. Все весь город устроен для двух целей. Работа, отдых, работа, отдых. Страсть, невежество. Развлечение, это невежество. И она имеет также недостаток, то, что развивает жадность в человеке. И приводит к страданиям, к неудовлетворенности. Так много я трудился, а какие жалкие плоды вообще. Боже мой, это мне вот за то, что я всю жизнь посвятил. Мне просто оскорбили, меня унизили, меня уничтожили. Поэтому луна страсти сравнивается как обманчивая луна. Она вначале как мед, а в конце как яд. Ну как вот люди влюбляются? Мед! Когда разводится яд. Это тоже пример страсти, когда переходит в невежество. Это павлин, вот он, когда танцует, вот так хвост распустит, он очень красив. Знаете, чудо какое-то, когда танцует. Спереди. Ну а сзади лучше не смотреть. Оголяется его зад. Вот страсть, она такая двойственная. То есть фасады все красивые, ну а содержание разное. Мы об этом все знаем, слышим, что вот иногда мы скандальные истории слышим, каких-то людей, которые представляют власть или государство, или культуру, а за ширмой там они делают непонятно что. Вот это двойственность, это страсть. Итак, у нее есть преимущество, что она организована. Люди исполняют уже свои обязанности, трудятся, ну и также есть недостатки. И есть гуна благости. Третье. Благость. Добродетель. Качество добродетеля описывается так в Бхагавад-гите. Ей сопутствует знание и ощущение счастья. Вот оно. Знаете ее так. Это все нам знакомо. Все три нам знакомы. У людей есть все три гуны. От рождения. Мы чувствительны к благости. Можем расплакаться от сострадания. Просто посмотрев кино, можем сильно-сильно пробудить эту благость. Или помогая другим людям, можем почувствовать, что у нас благость, добродетель пробуждается. И вот с какой гуной соприкасаемся, то и пробуждается у нас. Вот такие мы люди. Поэтому человек очень непонятное существо в целом, выясняется. Он разный, как же его определить-то, человека? Про кого-то говорят святой, про кого-то говорят скотина. Так кто ж такой человек? В разных гунах природы совершенно по-разному цели. В низших гунах он как скотина, а в высших гунах как святой, как пророк. И все открыто ему, все видит. У него прозрение просто наступает. Итак, гуна благости, мы с ней знакомы как бы в нашей культуре, скорее как религиозные принципы их представляют. И первое, с чего начинается проблема, то, что препятствует процветанию, это человеческая зависть. Идет человек по городу, может, это впервые было, я не помню точно. Да, точно, впервые было. А встречу джин. Теперь мне говорят, джин ходит по дороге. Ну, и говорит, ну что, давай договор, хочешь, сделаем. Крови тут распишись просто, и я любое твое материальное желание исполню, какое хочешь. Только с одним условием. Все, что ты попросишь, у соседа будет в два раза больше. Хорошо? Ну а что? Нормально. Расписался кровью. Хочу дачу, виллу, вот там, вот в том месте. Вот. И раз, и двухэтажная дача хотел этого проекта. Вау, боже мой, здорово. Наконец-то, удачи. Поднялся на второй этаж, радостный, в окно. Там четыре этажа соседа. Вау. Как-то странно. Мой жизнь, моя кровь, моя подпись вообще. Но он на мне зарабатывает. Ну ладно, хочу Мерседес новенький. О, тут лучше. Все вот прям. Ну, два окна, а там два Мерседеса меняют, я так понимаю. Дорогой Джим, одна просьба. Сделай, чтобы я слеп на один глаз. Ну, вот теперь нормально себя хорошо чувствую. У соседа все в порядке. Зависть можно почувствовать, когда мы видим чей-то успех и ощущаем, что нам как-то неприятно почему-то. Вроде надо бы радоваться, а вот неприятно. Это зависть. И видим у кого-то проблемы, нам чуть-чуть легче. Мы с радостью даем какие-то советы. Вот таким образом. Если зависти нет, то человек пробуждается ситхи. Вот эти таланты, вот о чем я говорю, вот эта способность, они покрыты именно вот этим качеством. Почему? Почему так? Потому что человек завидующий, он кому-то подражает постоянно, кого-то имитирует, он не может стать самим собой. Он, собственно, этой завистью скрывает самого себя. Вот эту уникальность своей природы. Поэтому первое, от чего нужно освободиться на первом как бы ступени к совершенству, к процветанию, это от зависти. Не желать ничего, что у кого-то вот там мы видим и слышим. Не желать это. Смотреть себе под ноги. Да, когда дети едят, я же помню, когда мать кормила нас с сестрой. Я посмотрел в тарелку сестры, говорит, у него такой кусок, а у меня не такой кусок. Вот так вот. И что же, по затыльника шлёп, и что, смотри в свою тарелку. Хороший вспомин, смотри в свою тарелку, оказывается. И я наблюдал в записи, это тоже одна из находок психологов, как два шакала едят куски мяса рядом друг с другом. По непонятной причине почему-то они начинают раздражаться, когда едят рядом пищу. Рычать, злиться, а потом драться. Потом выяснили, почему. Оказывается, каждый шакал смотрит на чужой кусок. И ему кажется, что тут лучше, вкуснее. И поэтому начинает раздражаться, злиться на этого партнера, который ест кусок лучше. Так ему кажется. И тогда они, в конце концов, бросают свои куски, схватываются, ушарвут себе, меняются местами, доедают все. Вот так у них обычно обед проходит. Опять перерыв в таком духе у животных. Из-за зависти. Так же люди, как животное, пастущиеся, идет вперед постоянно. Вы видите, это интересная сторона природы. Потому что если бы они выщипывали траву, так вот, знаете, педантично, то они бы просто все бы истребляли. Но он тут просто пощипает и сразу перешагивает, идет вперед. Как вот. Природа так устроена мудро. А как это получается? А смотрите вперед. И трава под углом кажется гуще. А когда вы смотрите вертикально вниз, не такая густая. И вот в густой траве идет такие вот. Так, работает. Мы тоже идем в какой-то густой траве. Как вот, вот чужая жена лучше, смотрите. А там чужой муж какой, а? Вот тут вот мы смотрим вот туда, вот вокруг. Вот. Это называется глаза зависти. И отсюда исходит из зависти следующее препятствие. Ложь. Начинаем говорить неправду. Провоцируется именно вот этим умонастроением зависти. Начинаем обманывать друг друга. Но, если мы хотим особенно получить что-то, чужую собственность, так просто же мы не можем, нужно как-то вот организовать это все. Когда дети это делают, они делают просто. Они видят красивую игрушку в чьих-то руках, они просто сразу идут, ноги подключаются, потом руки протягиваются и хватают. И когда ребенок держит и не отдает, что? Голос убеждает. Мое. Взрослый немножко это тоньше делает. Мы так не поступаем с вами, да? Даем деньги у кого-то, подходим сразу, хватаем. Если он не дает, отдай его. Нет, только дети так могут, разум у них не развит. У нас разум развит, не чужая собственность, но я хочу эти деньги. Вот когда он не увидит, я их вытащу. Вот. Это человеческий разум. Нужно так сделать. Но вот более разумный, то если я вытащу, я же могу, это же криминал. А как сделать так, чтобы, знаете, вот была шина крыта? Вот это интересно, культура, культура зависти. Как же это так вот все организовать, чтобы все шито крыто? Минимум усилий, больше денег, а? А мечта у современного человека. Ничего не делать, но зарабатывать, чтобы деньги сами вытекли, знаете. Так всю жизнь организовать. Мы сейчас говорим об умонастроении. Что это умонастроение, каким-то образом оно уже живет в нас, хотя, собственно говоря, мы культурные люди. Правда же? Но вы знаете, интересный случай был в Чикаго несколько лет назад. С культурными богатыми людьми. Ну, не бедными. На самом деле, это был магазин для богатых людей. В Чикаго, в одном районе, отключился свет из-за аварии на подстанции. И несколько магазинов, целый район, собственно, был отключен. Во тьму провалились вечером. За 45 минут, 40 минут, 20 миллионов убытков принесли эти магазины. Люди разворовали все. Состоятельные и богатые. Как интересно. Когда я был в Армении, Кирвакан, американский так, после землетрясения, мне старик армянин сказал, ты знаешь, что люди стали делать сразу после первых толчков разрушения? Ну как же, надо помогать друг другу. Нет? Грядут в магазин. То есть это и есть природа человека. Фрейд тоже это доказал. Что нас держит именно закон, некий страх. Ну вот, пойдем дальше. Это то, от чего нужно освобождаться. От лжи и зависти. Невозможно прекратить лгать, пока мы не справимся с завистью. А как побеждается зависть? Давайте. Зависть – это злоба, ненависть, синоним. А антоним? Антоним – зависть. Что? Не радость. Антоним. Зависть. Конкретный к зависти. Антоним. Противоположный. Как что? Жадность, щедрость. А зависть?
Помощь.
Помощь, щедрость. А зависть? Ну, что? Любовь. Если говорить ненависть, то противоположно любовь. Зависть – это ненависть. Различные формы неприязни, это может быть, вплоть до ненависти. Это все градации зависти, это все ее синонимы. Антоним – любовь, служение, то есть зависть – это тоже любовь. Но к самому себе и только к самому себе. Вот в чем дело. А любовь – это служение другим. Значит, завидую я служу себе, если я в какой-то семье – этой семье, если в какой-то стране – этой стране, могу быть нацистом, шовинистом, кем угодно, если есть зависть. Ну а любовь – совсем другое. Любовь – это безотносительное понятие. Вот, кстати, относительно любовь. Я люблю этого человека, поэтому из любви к нему я просто убью этого человека, другого. Я люблю свою семью, ради любви к своей семье я обманываю другие семьи. Ради любви к своей стране я уничтожаю другие страны. Это называется относительная любовь. Различные градации как бы зависти. То есть я люблю себя на самом деле. Почему я люблю свою страну или свою семью? Потому что я себя люблю. Я для себя живу. Но любовь, о которой говорится вообще в Ведах или в священных книгах, она божественна. Это любовь к Богу вообще, цель, это смысл. Она безотносительно должна любить все живое и неживое. То есть любовь, да, совсем другую имеет природу. Не вещественную, не национальную, не возрастную. Потому что любви с возрастом покорны, как говорил поэт. Итак, здесь любовь. Здесь мы пишем уже качество процветания. Любовь – это то, что должен получить каждый человек еще с детства от своих родителей. Об этом позже поговорим. Тема очень серьезная. Ложь. Антоним?
Правда.
Правда. Правда. Правду трудно говорить. Я все трудно слушать. Знаю об этом. Что лучше иногда просто молчать, что не связано с этим страхом. Скажешь правду, потом потом всю жизнь себе испортишь. Знаете, такие есть правдолюбцы. И тут ходят всех просто раздражают, всех беспокоят своей правдой вообще. Правда не так просто. Вот поэтому нужно добродетель, что правду нужно сказать с любовью, без зависти, с уважением. Знаете, вы же понимаете, что написано. Это ответ на нашу ситуацию в годы революции. Когда я читал Иши Панишат, думал, вот ответ, Боже мой, как все. В одной шлоке, как все просто, объясняется. На все историческое событие ответ дается. Там написано. Человек, который не избавился от зависти, не имеет права провозглашать принципы любви, равенства и братства. Это написано Иши Панишат 5000 лет назад. Если. Я подумал, вот это да. Оказывается, как тонко действует ложь. Я могу говорить правильные слова, оказывается, и обманывать людей. Почему? В плохом качестве говорю. Если равенство братства для всех должно быть классным. Для всех людей, для всех живых существ. Вот тогда провозглашайте истину. Возлюби всех сначала, полюби многое, потом говори. Но если ты говоришь высокие принципы ради того, чтобы выгородить только какого-то человека или себя, это ложь. Итак, правда основана на этих качествах, на любви, видите? Сначала любовь и затем правдивость. И ведь правда, что если мы кого-то на самом деле любим, мы не можем солгать человеку. И вот это нас очень осчастливливает, когда верными разговорами именно вот в такой атмосфере. И вот это начало процветания, вот это нужно распространять, расширять, обучать этому нужно. Это не произойдет само по себе, это нужно учиться освобождаться от других низших, мешающих губ. Потому что наша любовь все еще непостоянна, видите, мы много разочаровываемся, разводы говорят об этом. От любви до ненависти шаг в нашей жизни. Так устроено все. Мы не уверены в нашей любви. Вот молодые женятся. Все их поздравляют, особенно старики, говорят, ну будьте счастливы, и плачут. А что они плачут? Да, ну может быть счастливы, берегите друг друга, ничего не понятно. О чем вообще говорят? Он же любовь. Но люди знают по опыту, это может измениться. И, к сожалению, знаний нет, чтобы подсказать, как же это поступать, чтобы это улучшалось, а не ухудшалось. Извлияя низший ум, это может ухудшиться. А если устранить низшие умы, не ухудшится, а улучшится. Любовь, она должна развиваться, не должна деградироваться. Это он ждет как раз. И ложь уже это посягательство более активное на чужую собственность. Зависть это просто желание чужого. Ложь это уже более активное посягательство на чужое. И следующий момент препятствия – это что? Воровство. Уже конкретный поступок. Я вам скажу одну вещь. Воровство невозможно в обществе людей, потому что у людей есть совесть, пока ложь не превратится в правду. Ну, пока я не приму это как правду, как истину. Ну, например, Достоевский описывает Раскольникова. Преступление наказания. Ведь не так просто было пойти ему на это преступление. Убить второго. Ему нужно было это оправдать сначала. А? Объяснить целую философию нужно было изложить. Там были объективные причины. Знаете почему? Потому что я молодой, способный человек. Я для общества могу быть очень полезным, если получил образование. Но вот эта старуха, она не важнее вши в обществе. Она жадная, отвратительная и богатая при этом. Но что же плохого в этом будет, если я убью эту старушу? Одну всего-навсего, в жизни делаю такой поступок. Заберу деньги ее, получу образование, я стану полезным человеком в обществе. Я талантливый, у меня большие перспективы в жизни. Видите? Он как бы оправдал это. Правду какую-то сделал этого поступка. Истину. И только тогда человек может совершить уже преступление, воровство. В ведах есть история. Что за явление, говорит, такое? Еду на слоне, впереди стена большая каменная с огромной дырой. И в эту дыру слон проходит, а хвост застрял. Как так получилось? Это написано в Ведах. эта история. Ну, там еще и другие есть примеры этой истории, очень интересные. Один из таких примеров. И там объясняется, что это означает, что век Кали, нынешний век. Закон – это вот дыра в этом заборе. Большой вор спокойно может проходить сквозь закон, а маленький застревает. Маленьких воров наказывают, больших не наказывают. Их оправдывают. Век Кали, как нынешний век, он Кали-юга называется. Где недостатки, несовершенства могут быть узаконены. Как однополые браки, их можно узаконить. Оправдать. Истину подложить под это. Но, пожалуйста, не думайте, что они становятся истинными, с кем мы их отправляем. Это не принесет счастья. Это вымирание нации, на самом деле. Деградация брака. И здесь антоним какой к воровству? Благотворительность. Благотворительность. Только посмотрите, как потрясающая картина получается. Любовь, правдивость, благотворительность. Даже противно читать, да? Правда эти слова? Искусственно, как вот вы все это говорите, знаете, вы, конечно, все как бы правда, но как-то искусственно, и к нам не приложим то, что вы говорите. Как это все слащало, это все, это любовь, вот, благость, вот, благотворительность. Да где вы такое видели вообще? Иногда это вот отражение называют, не так ли? Потерпите немножко. Пойдем дальше. Из менталитета воровского, мы говорим, не из воровства, а из иллюзии, из ума порождается новый порог и новое препятствие человеку. Хотя, знаете, интересный момент. Ведь вот, он может быть очень богатым, успешным в своей деятельности. И разумным. Сейчас воры самые разумные люди. Вы сейчас говорите о разумных людях, кто это? Вор самый разумный человек. Кто это? Эдгар По, я не помню, написал рассказ, если вы читали, вспомните. Я суть помню. В американском правительстве возникла проблема. Сейф заклинило. А, или шифр потеряли. Не могли открыть государственный сейф. С очень ценными, дорогостоящими бумагами. Собралось правительство, совет, и не могли решить, что же делать-то. Ну как его взорвать? Там документы, автоген опасный. Ну вот, что делать? Как открыть? Представьте, государственный сейф, там такая махина, они стали. И кто-то вспомнил, вы знаете, у нас есть один преступник известный, он пожизненно имеет заключение. Профессиональный вор открывал сейф и взламывал. Ну, так я сижу. Может быть, попробуем? Пообещаем ему свободу, амнистию. Если он откроет государственный сейф и спасет наши документы. Ну что ж, попробуем, а что же стоит сделать? Я пригласил этого человека. Ползаные шапочки и костюмчики такой, с номером пришел такой. Такой приятный джентльмен оказался. Спокойный, радовешный. Знал, что он пожизненный, еще беспокоится уже. Если вы не пожизненный, еще беспокоится. Когда же я говорю, когда же? А если пожизненный, все спокойно уже. И у нас проблема здесь, мы обещаем вам свободу. Если вы можете открыть этот сейф? И он сразу посмотрел на сейф и сказал, конечно, могу открыть. Так, тут заулыбался. Самоуверенный малый. И что вам для этого нужно? Нужно для этого таз холодной воды и пилка для ногтей. Он издевается, видите, в шею отсюда. Нет. Давайте, что он просит? Давайте посмотрим, что он будет делать. И вот все правительство наблюдает. Таз холодной воды, опускает руки с удовольствием. Берет пилку для ногтей, начинает пилить их, сидя в кресле. Ну и клоу. Вот мы все присмотрелись, странно, перед ногти. Он их не так спиливает, а вот так. Боже мой, это уже кровь. Что делает? И охлаждает в холодной воде ледяной. И снова пилит. Практически снимает. Ужасно. Ну, таким образом подготовил очень чувствительный инструмент, свою руку. Чувствительный трубин колебания. И положил на крышку сейфа. И правой рукой стал вращать диск. Малейший щелчок, оп, номер, раз, оп. Еще номер. Все, сейф открыт. Да, разумный вор. Такого выпускать нельзя. Его так и не выпустили. Рассказывает в этом сейчас смысле, что таких воров талантливых нельзя выпускать. Что очень самый разумный человек был в правительстве, в государстве оказался. Итак, видите, прогресс может быть в этом смысле слова. Как завладеть? Как быть сильнее? Как превосходить других? Это тоже может дать нам развитие разума, но в другом качестве. Видите, качество разное. А суть та же самая, разумный. Образованный. Веда говорится, образованный негодяй опаснее, чем необразованный негодяй. Поэтому всегда образование связывали еще и с высокой нравственностью. Иначе в обществе будет серьезная проблема на пути процветания. Итак, воровство, благотворительность. Из воровства уже как такового, вот это вот менталитета, очень близко в тот же пример Раскольникова. Воровство порождает уже убийство. Когда уже много жадности, много вожделения, когда уже на карту поставлено на жизнь деньги все, в деньгах вся весь смысл жизни, тогда люди идут на что угодно. На что угодно. Но означает уже убивать друг друга. А за что еще говорят люди? За нефть, за газ, за землю, за деньги, за дом. Ну, вот и все. Вот и вся картина. И мы живем в этой атмосфере сейчас, в мировой. Не все так плохо. Как раз сейчас люди все к лучшему идет. Убийство. Антоним. Найдите антоним к убийству. То есть убить можно только физически. А? Рождение нет. Рождение и смерть. Это убийство. Насилие. Ну, качественно рассмотрите эту вещь. Ну, что вы пережили бы, если вас убивали? А что антоним является? А? Очень хорошо, что спасение. А как это вот более конкретно? Спасение – это здорово. А вот конкретно говорите, что такое спасение? А? Вдохновение. То есть дать новую жизнь, то есть вдохновить человека. Вот это очень важно. Вы следите, да, как развивается вот эта цепочка и эта цепочка параллельно. Вот по антониму мы находим другую дорожку, видите? Теперь мы доходим до вдохновения. Знаете, что такое вдохновение? Это счастье внутри. Агату Кристи спрашивает, как ты пишешь свои романы, а? Потрясающие сюжеты, как они к тебе приходят вообще? Не оторваться? Ну да. Она говорит, я просто яблоки под кровать высыпаю себе на ночь. Ну, надолго вообще. Там, когда уже разлагается, запах яблочный идет оттуда. И она ночью просыпается от этого запаха, вдохновленная. И пишет она, вот и все. Вот уже есть рецепт какой-то практически, видите, уже можете делать. Высыпьте яблоки под кровать. Сейчас осень многие вдохновляют, допустим, с неучувствительной красоте, там вот золото, Пушкин писал, ну, тоже. Природа может вдохновлять. Но на самом деле вдохновение основывается на чем? На вере человека. Это и есть вера. Почему молодые люди, вот они женятся, не такие радостные, не такие вдохновленные? Верят. Глупые. Верят, что будут счастливы и умрут в один день. Как в сказке. А почему же люди взрослые не такие? Ну, уже не так уж и верят. Они уже в жизни видели разные примеры. Не уверены в этом. Если веры совсем уже нет, знаете, кто это? Это самоубийца. И вот говорит Советов, что понять божественные вещи два типа людей не смогут. Те, кто убивает животных, и те, кто помышляет о самоубийстве. Все. Разочарованные люди, не имеющие веры, не способны понимать такие вещи. Они даже будут раздражаться. Что вот несет всякую чушь? В жизни все не так. Меня уже 100 раз не смогут. 100 раз не жаль самого в этой жизни. Вот вы говорите, тут счастье вообще, процветание, божественное. Что? Где этот Бог ваш? Где справедливость вообще? Ну, человек может стать циником. Не так хочется. Все теряют веру. Поэтому важный момент, чтобы мы не теряли веру в добродетель, в хорошие вещи. Как? Нужно соприкасаться с добродетелью. Поэтому есть пища в невежестве, в страсти, в добродетели. Знание в невежестве, в страсти, в добродетели. Общение в невежестве, в страсти, в добродетели. В разных гунах. И нужно выбирать, просто научиться. И вы будете всегда вдохновлены и счастливы. Если будете общаться именно с добродетелью. Вот, например, пища. Пища в невежестве, она разложившаяся, безвкусная, убойная. Но это все-таки не пища вообще. Это по-другому называется, не скажу потом. В Страсти – это пища слишком возбуждающая, слишком острая, слишком соленая, слишком холодная, слишком горячая. Она возбуждает аппетит, скажем, но вызывает болезнь. Может навредить, поэтому диета нужно время от времени, если мы питаем все пищи в страсти. А пища углаватая – это наша пища лекарства. Это сочная, маслянистая, дающая радость сердцу, говорится. Не просто аппетит возбуждает, а радость сердца. Такое счастье, да, освященная пища, на самом деле. Пожалуйста, готовьте освященную пищу из этого. Я это делаю 30 лет. С этого, собственно, начались мои поиски, когда я впервые попробовал освященную пищу. Я совершенно по-другому стал понимать жизнь. Много открылось. Потому что путь к сердцу, знаете, тяжело такой человек. И вот когда есть чистая, да еще освященная пища, еще приготовленная с правильным сознанием, вот в правильном качестве, то есть люди очень чистые это делали. И мне повезло в Петербурге в 85 году, я встретил таких людей, и меня накормили на программе освященной пищи. И с этого все началось, собственно. Я почувствовал сразу же, что это такое. И стало понятно, что нужно делать, что не нужно делать. Очень хороший урок. Поэтому рекомендую. Пища благости сочная, маслянистая, приятная сердцу, продлевающая жизнь, наше лекарство. То есть не нужна диета, это и есть наше лекарство. Но не скудная, не путайте. Вегетарианская пища должна быть скудная. Хлеб и картошка, и молоко, и все только. Нет, там надо изучить, что вы там. Такое разнообразие, не дай бог вообще. Она самая разнообразная пища из всех в мире. Именно вегетарианская пища. Используются специи, используются различные продукты. И только из одних молочных можно сотни блюд приготовить. Это что касается пищи. Если вы выбираете пищу благости, вы чувствуете вдохновение, радость жизни, энтузиазм. Вегетарианство дает силу менталитету, разуму и физическую силу дает. Пища мясная тоже дает силу, но в другом качестве. Вот мой вопрос. Вот вы кормите ребенка котлетками, курочкой. Помой полы, пожалуйста. Не хочет. Заставь попробовать. Что? Получает силы от пищи? Получает. А подраться на улице есть энергия? Или поспорить с вами? Да? То есть в другом качестве он силен. Видите, вот лев, на льве вы пахать не сможете. А он очень силен на самом деле. Он одним ударом, их ребенок сорвал, и вот быкует все. Он силен в агрессии. Не знает пищи, ты что? Вы сильны в агрессии, в спорах, в конфликтах, вы активны, сразу пробуждаетесь. Кто такой сказал, что вы сразу активны сняли? Но если вы услышите что-то благости, скучает. Как бы жизни нет. Это пища определяет. 30 лет назад я стал вегетарианцем, но я стал для эксперимента. Надо попробовать, я теперь буду. Откажусь, хорошо. Через месяц. Жена говорит, сходи за рисом в магазин. Там, Петербург, магазин шоколадный, не знаю, все было. Без очереди. В те времена. Ну, Москва, Петербург так обеспечивается. И я ходил много раз в те магазины, я в очередной раз пошел в магазин, но уже вегетарианец, месяц прошел. И там нужно было пройти мясное отдел, а потом пойти в бакалею. Вот это мясное отдел я часто проходил. Вдруг я тут остолбенел. Я раньше такого не замечал. Я вдруг увидел, что это такое на прилавке. Там была огромная свиная голова. С выражением определенным, которое я раньше никогда бы не заметил. Я вдруг осознал одну вещь. Это зверски забитое живое существо. Как можно это есть? Это пришло просто потому, что я оказался от мяса. Пошло некоторое осознание факта. Скрытого факта. Он скрыт. Никто этого не видит сейчас. Все так организовано, что вы этого не видели. Что просто получали пищу. И видите? Мы что-то теряем, какое-то видение, когда питаемся мясом. Я не говорю, а просто вот эмоционально говорю. Вот уже вы сами выбираете, как питаться, как ограничивать, это индивидуальный как бы рост. Но я должен сейчас сказать вам золотые стандарты. Вот в этой цели лекции. Высшие стандарты. Если можете их принять все высшие, будьте максимально успешны в жизни. Если нет, то можете что-то применить тоже успешно. Счастье.
Я слышу без микрофона? Да. Весь зал?
Да.
Счастье. Счастье в гуне невежды – это во тьме означает. Счастье не существует в гуне невежества, оно воображаемое. Один человек представился мне после лекции, что он Бог. 22 года, молодого человека. И смотрит на меня. Но я уже имел опыт общения с такими людьми. Поэтому поздравил просто. Ну, поздравляю. Его это не удовлетворило, сказал, что вы никак не оцените это. Перед вами Бог стоит. И... Я его спросил, и как это? Все согласны с этим? Он сказал, нет, кругом одни идиоты. Никто этого не понимает. Это счастье в гуне невежества. Я что-то думаю о себе, этим счастьем. Но в реальности я не наслаждаюсь, не радуюсь жизнью. Например, мороженое. Мороженое можно съесть с ладони. А можно с золотой посуды. Какое вкуснее. Ведь вкус не изменится мороженое. Но мне будет казаться в уме, что с золотой посуды я более счастлив ем, когда с ладони. Это все энергия невежества. Или как бы самомнение. На какой машине я езжу? И думаю, что я счастлив. Но это называется прыть от чувства собственности. Это ложный энтузиазм. Потому что когда я что-то теряю, я тут же печалюсь, плачу. Мне так больно. То есть мое счастье очень хрупкое, слабое, как маленький огонек на ветру, готовый вот-вот погаснуть просто. Оно зависимое. Это счастье в невежестве. И в невежестве человек просто думает о себе, что я такой, такой, просто никто не знает, никто не понимает, он обижен на всех. И вследствие вот этого сознания, обид, депрессий глубоких, к нему приходит болезнь, он теряет красоту. Вы сразу знаете человека в невежестве, он понурый, он угрюмый какой-то, он молчит, замкнутый. Ему трудно раскрыть свои мысли, выразить свои какие-то чувства. Ему нужно выпить спиртного, чтобы как-то раскрепоститься, устает, стрессы накапливаются у него, он не знает, что с этим делать. То есть невежество разрушает его собственное, он завидует ему плохо. И всегда критикует все. Критикует. Это все симптомы. Невежество. В страсти счастье, как мы говорили, сначала подобно яду, то есть меду, а в конце яду. Приводили пример, мужчина-женщина, всегда это подобно меду в начале, а потом может стать подобным яду. Это значит страсть. В благости наоборот. Счастье сначала подобно яду, а потом меду. То есть, когда проходит через аскезу определенную, подобно яду, например, рано вставать. Подобно яду бывает. Тяжело. Многим людям очень трудно подниматься до восхода солнца или встречать восход солнца каждое утро. Но если вы встанете, вы не пожалеете. Весь день у вас будет очень интересно. То рано стоит ему Богу говорится, потому что когда вы поднимаетесь на рассвете солнца и встречаете рассвет солнца, получаете прану, жизненную силу оттуда, энергию радости, настоящее счастье. Это жизненная сила дает нам радость. Или, допустим, омовение регулярное. Не раз в неделю, а каждое утро нужно совершать полное омовение. Это благость. Может быть, вы устали, может быть, нет времени. Вы это приходите, думаете, нет, мыться еще сейчас нет. Что-то устал, может быть, лечь спать. Нет, иди помойся. Ну, помылись, вы не жалели никогда? Вот помылся зря. Никогда такого не было. Всегда мед в конце. Хотя усилия делаете, вроде как не хочешь, нужно преодолеть себя. Но в итоге хорошо. Холодное обливание. Ай, как это все. Облились. О, хорошо. Видите как? Сразу энергия, жизненная сила. Вот жизнь нам дает счастье. Общение с жизнью, с энтузиазмом, с верой. Вот это дает нам счастье. А невежество это замкнуто, мы не можем общаться, нам неоткуда получить счастье. Только из собственных мыслей и самомнений. Многие люди сейчас замкнутые на этой почве, потому что прикасаются с невежеством, с плохой пищей, скажем. Такие книги читают, и средства массовой информации не сильно влияют, слишком много новостей смотрят, где много негативных каких-то вещей, веру теряют в жизнь, боятся больше начинают. Все больше и больше появляется людей, которые боятся рожать детей, потому что не уверены в будущем. Правда говорю? В Америке последней информации стали появляться люди, замечено уже сейчас. Много, уже около 60% говорят людей таких у них. Я не знаю, но вот информация была. Очень полных, ну, аномально полных. Вот буквально вот такие они ходят по улице. Больше и больше стало появляться таких людей. Стали расследовать это явление, уже социальное. Ну и тут понадобились психологи именно, а не диетологи. Потому что у всех этих людей оказалось, какая-то травма еще с детства есть. Как правило, было связано с насилием. Это то, что они стесняются говорить, озвучивать вслух. Держат при себе. Помнят все это. И что они? Они заедают это, становится их привычка заедать это страсть. И вот он, вот такой человек. Все, он уже почти гниет изнутри. И теперь команду специальную подготовили людей, которые их вытаскивают это состояние как? Не благостью, знаете, а страстью. Им платят деньги. Они очень жестоко с ним обращаются. Жестко, как в армии. Он вставай, пошел, бегом, неси. Жирная свинья, сдохнешь, вперед, ты мне деньги платишь, работай. И вот год вот так они конструируют по определенным дням. И люди худеют на самом деле. Но знаете, во что они превращаются? В чудовище просто. То вся эта кожа потом висит. Страшная картина. Работают потом какие-то специалисты, чтобы как-то вот эти делать операции пластические, чтобы как-то их восстановить. Вот, вот такая сложность возникла. От чего? Из гуна невежества, ведь от ума. В аюрведе говорится, есть три причины болезни всего. Это нечистота, неправильное питание и беспокойство ума. Главное. Главная проблема – это наше умонастроение. А это именно гуна. Вот в чем? В каком качестве мы размышляем о жизни? Гуна. Так, доска. Доску видно сейчас? Итак, мы обсудили с вами пять вещей. Вы, наверное, уже узнали, о чем мы говорим. Пять вещей – это... Понятны нашему опыту, я думаю, они довольно-таки знакомы, тут мы будем согласны все, что эти вещи препятствуют нашему процветанию, росту и счастью. Невозможно быть счастливым, если мы не избавимся от зависти, допустим, не обретем любовь, не найдем свою любовь. Невозможно. Но это лишь один блок. Другой блок знаний утрачен полностью. С этим мы согласны все. А вот сейчас пойдет тема более сложная. И... собственно, главное. Это было предварительно. Следующая вещь, которая важна для нашего процветания, это семейные традиции. Не просто семья. Семья есть традиции. Что такое семья? Это преемственность в те давние времена. Это была преемственность. Как? Материального богатства, преемственность, наследства, также и духовного наследия. То есть мать и отец – это естественные учителя своих детей. Духовные учителя. Они имеют силу благословлять детей, потому что наделены огромной добродетелью по отношению к собственным детям. Знаете, что они святые по своей природе. Отсюда их могущество благословлять детей. Но когда? Когда не нарушаются предыдущие законы. Ну, например, ребенок завидует. Ну, все дети завидуют. Ну, такие рождаются, да, его нужно обучать, ничего страшного. Родители к этому очень снисходительно подобно относятся. Просто ребенка нужно воспитывать. Ребенок врет. Ох, боже мой, почему врешь? Ну, вы же терпите, вы же его все равно любите, вы просто обучаете его, работаете с ним. Из любви вы так много стараетесь для него делать. Не надо врать, обучаете его. Боже мой, ворует что ли? Но все дети склонны к этому. Ну ладно, ладно, будем обучать, в семье вот эти пороки, но вы любите и заботитесь, вы не хотите, чтобы он был таким. Вы готовы все сделать, чтобы он был хорошим, нормальным человеком. Вы святой человек, смотрите, вы принимаете его со всеми недостатками ребенка. Затем он подрастает, начинает уже ходить туда-сюда по ночам. Даже это вы можете стерпеть, конечно, уже еще больнее становится. Но это вы тоже стерпите, но когда он становится убийцей, и вы не сможете благословить его. Я вас уверяю, это будет очень трудно. Очень тяжко это будет. Потому что это отражается на всем вашем роду. Такое поведение вашего потомка. Что говорится, Вена? Если в роду не было ни одного святого, этот род проклятый. С этой точки зрения, знаете... Но все-таки мы говорим, что родители, они святые, должны быть очень святые. Именно в их качество заинтересованы. Не просто дать им деньги в наследство. Что происходит? Родители работают на своих детей всю жизнь. Особенно отцы как-то трудятся сейчас, и, ну, и матери тоже не уступают в наше время. Тоже трудятся много. Настолько они заняты своей работой, что им некогда пообщаться с ними по душам. Редко. И что же? Что же ребенок скажет вам в конце? А я тебе был не нужен. Ты со мной никогда не разговаривал. Боже мой, это мне вот благодарность такая. Да я всю жизнь работал на него. А оказывается, ему было не это нужно. Ребенок этого не понимает, что вы работаете. Не может ценить то возраст. Он ценит только внимание к нему и общение. А с этим у нас дефицит. То есть семейные традиции – это прежде всего передача любви, доверия, сострадания. Вот этой вот благотворительности. Мы же учим детей. Ну, подари, дай что-то. Ну, меняй свои качества. Возвышай свою гуну. Выбирайся из этого детского невежества. Потому что если ты останешься таким, если станешь взрослым, ты будешь страдать. И все вокруг тебя будут страдать. Пока ты ребенок, ты невинный. Но когда у тебя пробудится вожделение, ты повзрослеешь, это будет опасно. Знаете почему? Вожделение – это страсть. Невежество – разрушение. Вот эти, когда двигуны соединяются, это очень опасно. Активное разрушение называется. Но это же страсть соединена с благостью, это очень полезное. Активное добро. Видите? То есть отказаться нужно только от одной гуны, от невежества, от ложных самомнений, самовозвеличивания и эгоизма. Это путь к процветанию полному. Это новая формация. Вы только обратите внимание, что за последнее время в истории мы видели, как организовали формации зависти и жадности. Зависть – это коммунизм организованный. А жадность организует, организованная жадность – это капитализм. А где же организованная добродетель? Нету. Ну, сейчас уже появляется. Вот, как вы видите, мы уже имеем возможность говорить об этом публично во всех городах. Уже с каждым годом интерес к этому в России. В России идет просто революция сейчас, я думаю, духовная. То есть, на самом деле, это факт, что в каждом городе просто полные залы. На самом деле, люди сейчас очень интересуются этой стороной жизни. Мы также проезжаем вот по Европе и бываем в других странах. В России особенно сейчас. Ну, возрождение в этом смысле слова. На самом деле, можно так сказать. Я уже 30 лет, 20 лет делаю, как я путешествую по всем городам, насколько возможно. И каждый год я поражаюсь, как все на глазах меняется в этой стране, с этой точки. Я это не вижу. Может быть, это и так не особенно видно, но я это вижу, как все больше, больше, больше. Эти знания необходимы сейчас всем нам. Итак, следующий момент – это почтение родителям. Зачем нужно почтение родителям? Потому что мы тогда можем получить сокровенные знания. Не просто навыки от них, а сокровенные знания. Есть пример интересный. В Индии когда-то, я думаю, в прошлом веке это было, жил очень известный астролог, знаменитый. Он буквально творил чудеса. Он мог посмотреть на человека, на звезды и сказать, что с ним будет через 20 минут. И что у него в кармане, сколько денег. Он даже не смотрел карту, был очень опытный. С помощью медитации, чистого сердца он мог видеть такие вещи. И, конечно, к нему паломничество, понимаете, к таким людям. Многие хотят узнать о своем будущем, прошлом. И было у него 3 сына, которые думали, папа-то у нас знаменитый, но глупый. Он деньги за это не берет. Знаете, мог бы какое-то состояние вообще сколотить. Но он же нам передаст знания потом. Ну, мы уже знаем, что с ним делать. Правда же? Но они стали ждать, когда же передаст им знания-то. Сокровенное знание. Знаете, сокровенное знание только сердце в сердце. Это при определенных отношениях только возможно сделать. И вот настал день уже смерти этого человека, он лежал на смертном одре на самом деле. Умирая. И дети пришли к нему, отец, ты что? Ты хочешь в могилу забрать все эти знания? Ты нам не передашь эти знания? Он посмотрел, знаете, что сказал? А кому передавать? Мне там. У вас нет качества. Вы жадны. Вы не сможете пометки знать. Даже не то, что нельзя. Вы просто не поймете человека. Вы не услышите ничего. Вы взял уши другого качества. Вы имеете уши, но вы не слышите. Вы имеете глаза, но вы не видите. И он так умер, не оставив ничего, потому что так знание может быть утрачено. Поэтому очень важно почтение к родителям и любовь. То есть от младших идет почтение и служение, от старших любовь и забота. Вы имеете право наказывать ребенка, потому что вы заботитесь о нем, о его жизни. Тогда у вас есть право критиковать его и наказывать. Но если этой любви и заботы нет, и вы наказываете, это разрушает отношения. Сначала должна быть любовь. Эта любовь должна углубляться. Одна женщина подошла ко мне и говорит, что делать с сыном, 15 лет ему. А огрызается, спорит, ни одного слова у него не выносит. Как с ним? Я спросил, а что он хочет? Не знаю. Ну так спросите его. То есть я должна спросить его, что ли? Он же ребенок. Я обычно просто говорю, он делает. А теперь надо спросить его. Говорю, ну да, познакомься, уже 15 лет прошло. То есть мы можем не знать своих детей, потом удивляться, что-то он отчебучил. Потому что, может быть, мы не добирались до сердца. Вот есть такая ракета, и там есть ракетоносители. Их три ступени обычно, так мы слышали. Первая ступень, она отрывает его от земли, она наиболее, вот должно быть, сильный выход энергии, там, знаете, такие процессы мощные, там, земля дрожит. Но она быстро прогорает. Включается следующая ступень. Прогорает третья ступень. Вот наша жизнь подобно этому устроена. Из четырех ступеней, на самом деле. Первая ступень – это ученичество. Вот тут требуется энергия, заботы, любви и доверия. Потому что в этой атмосфере можно научить человека, в другой нет. Вот почему сейчас школы не очень эффективны, или какие-то учебные заведения неэффективны. Мы получаем специалистов не очень высокого качества. Очень трудно найти хороших специалистов, талантливых людей, хороших врачей, хороших гениальных учителей. Я недавно познакомился с гениальным учителем Шалом Александровичем Анашвили. Да и таких людей, знаете, вот второй раз вижу вообще такого человека в жизни. Гений! Ну, это же отец. Это же удивительно. Я помню, как меня повели в школу в 6 лет, в экспериментальный класс был. С 6 лет, ты же попробуй, я был экспериментальный. На собеседование к директору. Ну что, проверили мой интеллект вообще, с 6 можно уже обучать или нет? Я это хорошо помню. Я пришел, и там сидела такая каракатица старая, директриса. Один глаз у нее был искусственно после войны. Кожа вся вот такая в оспах, и где-то пересажены такие клочки, потому что в войне ранение, одной ноги нет у нее, как такой протез. И такая толстая, старая, седая, каракатица такая, знаете. Она меня тестировала. Но это была живая добродетель. Она меня очаровала просто. Я помню, как я просто рот раскрыл, смотрел на нее, какая она была добрая, как она была любящая. И она смотрела на меня, знаете, этим одним глазом, как она какое-то сокровище вообще. И спрашивала, задала вопрос, а что ты думаешь об этом? Я тебе еще загадку задам. А мне было все равно эти загадки, я на нее смотрел, просто даже не слышал ничего. Ну, вот это бабушка. А мать смотрит на меня и переживает. Я просто смотрю, ничего не говорю, ничего не понимаю. Сейчас подумаю, что тупой какой-то. Она смотрела мне в глаза и сказала, он пойдет. Я ничего не ответил. Берем его в экспериментальный класс. Я ее очень хорошо помню, и все ее знали в то время. И родители, и дети. Ни один мальчишка, даже самый хулиганистый, все любили ее. Она никогда не кричала, просто подойдет, там так поговорит с кем-то, и все, на урок, тут же все. И она умерла через год. Сколько людей плакало. Как ее любили все? Почему? Она любила всех. Это незабываемая была память. Вот это называется благословение. Это любовь. И оттуда исходят эти знания, которые вы не можете носить, вы должны передать. Но для этого нужна любовь, понимание. Родители очень важны. Но если мы не соблюдаем эти предыдущие правила, нам трудно получить эти отношения. Ты уже взрослый, ты все еще лжешь, ты все, ты воруешь тогда, ты занимаешься сексом с кем попало вообще, жрешь как свинья. И ты что, еще убийцей стал? Ну тогда как мы можем передавать какие-то слова? Вы понимаете, как речь? Ну даже не об этом речь идет, не то, что мы все убийцы, но если мы едим мясо, уже труднее передать благословение. Все же опять к этому сводится многое. Я в Академии медицинской в Алма-Ате говорил о вегетарианстве. Алма-Ата, Казахстан. Не так просто быть там в вегетарианстве. В России проще, но в Казахстане другие традиции вообще. Люди не мыслят этих традиций семейных вообще. И я им дал лекцию там, меня попросили. Я чуть не пожалел потом. На меня напали все от ординатуры, знаете, уже законченные врачи, так сказать. Сказали, что вы такое говорите? Мы врачи, мы знаем, что человеку нужны белки, жиры, там прочее. Вы не возьмете это никуда, как только от мяса. Вы не выживете в мясе. Они были абсолютно в этом уверены. А я не врач, я не знаю эти белки, жиры, это все. Что же мне делать? Я их спрашиваю, я уже 30 лет вегетарианец, когда я был. У меня дочь родилась, мы стали вегетарианцами. Ей сейчас 30 лет. Почти, да. Она в жизни никогда не ела ни мяса, ни рыбы. У нее высшее образование. Она знает танец баратнатям, это космические нагрузки. Это все равно, что йогой заниматься. Она замужем, все хорошо. В этом никакой необходимости нет. Ни в каких регионах. Тем более сейчас, при таком как бы снабжении. Ну и мясо, оно провоцирует алкоголь. Потому что переварить эту пищу стрессовую не так-то просто. Мы не предназначены для такого количества мяса поедать. Поэтому алкоголь – это жидкий огонь. Он стимулирует пищеварение, но мы справляемся. Поэтому вы чувствуете, что как бы иногда нужно снять стресс какой-то. Ну, легче так. Это опять же эта пища. Потому что иначе мясо там не бронит, а гниет. Это же продукт гниения. А вегетарианское – это продукт брожения. Это разные вещи. Поэтому несомненно, что в культуре, где люди привыкли есть мясо, конечно же, развивается алкоголизм. Ну, как бы связано это достаточно. А потом другая вещь идет. Если занимались йогой, вы знаете, что язык, желудок и гениталии на одной линии находятся. Если слишком удовлетворяете язык, желудок будет переполнен. А если туда брызнете немножко спиртного, он будет очень активным, чрезмерно активным. И надавит вниз, на гениталии эта энергия. И вот вы поели, попили, выпили, закурили, а потом думаете, куда пойти? Или что такое посмотреть? И понятно, что нужно посмотреть, и куда пойти. Гениталии начинают требовать куда-то идти, себя показывать, других посмотреть, с кем-то познакомиться, еще. То есть в культуре, где люди едят мясо неконтролируемо, вот это развивается все естественным образом. И люди говорят, это нормально, естественно, аж как иначе? Я это чувствую, я хочу, нормально, хорошо. Но как только вы станете вегетарианцами, вы увидите, что все это совершенно не так. Жизнь совершенно по-другому устроена. Пища – это очень могучий фактор. Все тело из пищи состоит. Кто-то постился из вас 5, 6, 7 дней. Видите, постились, и вы знаете этот опыт. Когда вы постились уже 2-3 дня уже поста, вы видите, что мир устроен совершенно иначе. Не так, как вы думали раньше. А мы едим каждый не по 2-3 раза. Мы можем даже иметь представление, на самом деле, в других. Потому что эта гуна постоянно питает нас, эта пища. Неправильно. И стоит нам один раз принять освященную пищу, мы сразу почувствуем огромную разницу в сознании и в оценке всего окружающего. Вот как это важно. Итак, в семье, конечно же, все должно быть чистым, самым чистым. И пища, и одежда, и слова, и поведение, и... Это считается йога, семейная жизнь. Йога – это связь, когда вы чувствуете всегда духовную связь друг с другом, не утрачиваете вот эту любовь, не падаете, не деградируете. И нужно знать, как это строить шаг за шагом. Начинается все с обучения, потом в семейную жизнь, ну а потом уже мы должны учиться общаться. Сначала мы общаемся на физическом уровне. Молодежь любит просто смотреть друг на друга, красивые, молодые, обниматься потом. Вступать в отношения, думают о браке. Это начало, этого недостаточно, это обманчивая вещь. Как только чувство присытится, вы почувствуете плохо себя. От чувств зависит, от органов восприятия. А потом придет понимание с опытом, что нужно регулировать эти отношения. Нельзя бесконтрольно наслаждаться сексом. Вы можете стать отвратительны друг другу. Мы же не секс-машины. У нас есть что-то еще в сердце, есть интеллект, нужно еще вот это открыть в себе. Более глубокое общение. То есть этапы развития семейных. Это духовный уклад семейной жизни, это освященный брак называется. Потому что здесь готовятся династии, воспитывается новое поколение. Это наше будущее. И мы закладываем туда вот эти все ценности, семейные ценности. То есть мы с вами, помимо всего прочего, духовные учителя. И дети нас будут почитать как духовных учителей, как святых.
И если мы почитаем родителей и их образ жизни, их традиции, то нужно соблюдать один выходной день, в субботу, например. Вы уже узнали, да, что вы должны? Это 10 заповедей сейчас соблюдать.
Ну, суббота написано так, что 6 дней Бог творил, а 7 он отдыхал. И вот этот день был посвящен Богу. Здесь речь идет о духовной практике. Это может быть суббота, где-то воскресенье, но это уже... По-разному, в разных традициях. Несущественно, какой точно день. Но минимум раз в неделю вы должны посвятить духовной практике. Медитации на божественное. Иначе мы погрязнем в этих вот всех в деньгах, в этих делах, вот в этих вот бытовухе. Поэтому ум нужно возвышать. Ну, на самом деле, Веда говорится не раз в неделю, а каждое утро нужно это делать, как омовение. Если каждое утром омываемся полностью, это хорошо. Раз в неделю это недостаточно. Я вообще, кстати, заинтересован, откуда это раз в неделю взяла цифра вообще на скульптуре? Менять белье и мыться. А нашел. Оказывается, инкубационный период развития белевой вши 7 дней. Ну, то есть, пока вши не завелись, считается чисто. Но я договорился, нет, каждый день нужно менять нижнее белье, чистое одевать и полное омовение душ принимать. Хорошо. С утра, потому что тело после сна, оно в шлаках все полностью. Так устроен обмен веществ. Если вы спите более 40 минут, обмен веществ начинает работать на выделение шлаков. И нечистота появляется. Поэтому нужно мыться полностью. Это очень тоже хороший опыт. Значит, пища, омовения регулярные, чистые одежды. Вы видите, что ум сразу же возвысится уже от этого. Уже от этого будет очень хорошо. Уже настроение будет другим. Духовная практика, она может быть разная. Я думаю, что вы сами выберете, если заинтересуетесь этим. Я тоже могу что-то сказать об этом. Но я не очень хочу об этом говорить, потому что тут уже дело вкуса. Чтобы вы не подумали, что я сейчас навязываю какие-то свои какие-то тут традиции. Можете свои традиции изучать. Ведическая традиция медитации заключается в повторении имен Бога. Сейчас будет об этом речь. Вот это знание все утрачено, сейчас мы говорим. Мы сейчас понятия не имеем, что это, о чем мы сейчас вообще говорим, если первый раз пришли. Потому что это утраченное знание. Зачем имя Бога, и что это за медитация, и какая польза это вообще от этого? Что я что-то повторяю, и все? Да. Столько цитат. Да светится имя Твое. Где двое, трое во имя Твое, там и я с ними. Воспеваете имя Бога с цимбалами, барабанами или таврами. И еще одно значение интересное. Где двое... Призвавший имя Господа спасется, не повторяй всуе имя Бога. Вот это оскорбление. Вот к чему пришли. Поскольку мы это делаем неосознанно, всуе, не работает процесс. Теперь послушайте внимательно. Науку. Теперь науку послушайте. Основанную на ведах. Желание достичь можно любого при помощи тремя методами. Есть три способа достичь желания. Мантра, тантра, янтра. Три способа. Мантра – это обращение называется, звук. Работает мантра только тогда, когда есть взаимоотношения. Если взаимоотношений нет, не работает. Например, бытовой пример. Я могу сказать своей дочери, так, дорогая, быстренько иди, приготовь мне что-нибудь, и срочно, не скоро уходить. Это не что иное, как мантра, обращение, звук. Звук для ума. Ман – это ум. То есть я даю для ума какую-то информацию, обращаюсь. И она это делает, и я получаю результат. Все. Почему? Мистика. Да не мистика, отношения не сместны. Я ее отец, она мне дочь. Она сделает это с удовольствием. Или жену могу попросить, то же самое сделать. Просто мантра, я работаю. Но если нет отношений, вы понимаете, как же это сработает? Я же не могу любому человеку сказать, иди быстренько, приготовь, я спешу. А с чего ради вообще взяли? Я что, слуга что ли? Что такое вообще? Оскорбление? Отношений нет. Поэтому, когда мы говорим об имени Бога, то же самое. Если нет отношений, мы не чувствуем, что это работает. Но если есть отношения, это работает. Это всегда работало. Иначе об этом бы не писали бы столько. Столько людей, практикующих, это может подтвердить. Я тоже могу подтвердить. Это работает всегда. Если правильно все делать. Радиоприемник, помните? Вы вращаете вот эту вот волну. Если находите волну, информация сразу идет, верно? Вот так. Если вы ум правильно настроите, сразу почувствуете йога, контакт, связь будет. Ну хорошо, но если отношений нет, тогда не работает. Тогда тантра. Тантрический способ получения желаемого – это через служение и поклонение. Помогите мне, у меня нищенство, у меня большая семья, денег ни копейки. Помогите мне, я обращаюсь к богатому человеку. А, тебе деньги нужны? Ну хорошо. Вот тебе объем работы. Вовремя приходишь. Делаешь все, что я тебе говорю, меня уважаешь. И получаешь такую сумму в месяц. Договорились? Вот он, тантрический метод. Я должен служить кому-то, удовлетворять кого-то, подчиняться и выполнять свои обязанности, и тогда получаю желаемое. Награду. Ну а если я этого не хочу и не могу делать? Может, у меня гордость большая, я не могу подчиняться никому. Не работает метод. Тогда остается третий, янтра. Янтра означает машина. Я изобретаю машину, с которой не нужно строить никаких отношений, чтобы просто нажать ему кнопки и получать желаемое. Вот и все. Чтобы не зависеть, не нужны какие-то отношения. Никто мне не нужен. Мне нужны просто машины. Сейчас уже есть роботы-няньки, которые могут целый месяц, можно оставлять ребенка на неделю. Японцы создали программу. По звуку голоса понимают, что нужно ребенку. Робот-нянька. Машины. Не только это. Янтра означает, что вот это тело тоже машина биологическая, что я могу эксплуатировать других людей при помощи страха или оружия. Работать я не хочу на них. Отношений нет. Я просто в дуло наставляю, значит, говорю, делай это. И все. Это тоже янтра, эксплуатация. Я его как машину рассматриваю. Вот три способа получения желаемого. Поэтому здесь говорится, что если мы не будем иметь духовную практику, мы постепенно начнем эксплуатировать друг друга. Страх потерять работу. Страх заболеть и оказаться вот больным, никому не нужным. Неуверенность в детях, которые будут, хорошие или плохие. У нас сейчас столько беспокойств, посмотрите, потому что просто нет достаточно глубоких отношений. Я спросил одного индуса, пенсии в Индии есть? А он спросил, а что такое пенсия? Ну, там есть какая-то пенсия, но он даже об этом не знал. Нужна пенсия, когда человек состарится, он же работать не может, ему правительство помогает, дотации, пенсию дают. А зачем, он спросил? Ну как зачем? Он же стареет. Ему он же не может работать. Это где дети жить? Тут я понял, а дети-то есть. Но пенсия нужна. Так вот, ни денег у нас нет, отношений нет у нас. Дети, может быть, даже не планируют, правда же? Заботиться о своих престарелых родителей. Нужно еще понять, мы уже взрослые, но ничего не понимают. У нас не развито сознание, эти отношения. И все вот этот образ жизни, вот эта вот пища, вот эти вот традиции. Вот так все происходит. Одна женщина подошла и говорит, а что посоветуете мне? Ну, такая вроде добрая, хорошая женщина. На меня сын в суд подал. Почему бы? Я вроде всегда хорошо его воспитывала. Подал в суд, хочет квартиру, судится за квартиру, живет в жилплощади. Отсуживается, придорит и прочее. А представьте такой пример теперь. Женщина беременная. Я думаю, вот не кстати, а. Доктор уйдет. Доктор, ну, я хочу избавиться вообще. Но вы знаете, вы поздно пришли. Сейчас вряд ли что-то можно сделать. Вам придется рожать ребенка. Вот несчастье. И вот в такую атмосферу приходит ребенок. Вот так принимаете этого гостя. Дарованного. С неохотой. Вот с такой любовью. Ну и, конечно, как мать, вы все равно что-то заботитесь. Ну, с некоторым таким отпечатком сожаления. А потом он вырастает и говорит: мама, я тебя очень люблю. Я скоро женюсь, ты уже старенькая, я тебе очень хорошее место оплатил, дом перестарел. И мать не может понять, что это за такая любовь, откуда она такая любовь. Она не может понять, откуда она взялась. Это говорится, что в каком умонастроении мы начинаем ребенка, вот такого качества не получается. Нельзя детей начинать в пьяном угаре или в обиде друг на друга в этом состоянии. Тем более в раздражении и гневе друг на друга. И также нельзя начинать ребенка в сексуальном истерике, в сильном сексуальном возбуждении сверхмерно, чтобы извлечь как можно больше чувственных наслаждений. Потому что дети, которые рождаются от этих сексуальных отношений грубых, они становятся трудновоспитуемыми. Это повышенное вожделение, он не терпит никаких наставлений в свой адрес. Он обидчив. Он не любит подчиняться, своевольный. Вы с ним потом научитесь всю жизнь вообще. Дети, рожденные от обид, они замкнутые, подозрительные, недоверчивые, не улыбаются. И прочее, прочее. Это описано в Махабхарате, все это подробно, как рождаются дети. Здесь мы от умонастроения родителей. И так это целое искусство, как зачинать детей, описывается в Ведах. Чтобы дети были лучше нас, это медитация должна быть. То есть духовная практика нам необходима, необходима во всех отношениях. Особенно важна для нашего духовного развития и воспитание детей хороших, лучших. Не на сексуальной почве, на почве возвышенного умонастроения. То есть муж и жена должны видеть душу друг друга, научиться еще. Это называется духовная практика. И вот таких детей мы должны гениальных зачинать. Сейчас, как вот капится, говорил как-то вот лет 5 назад по телевидению наше, что если так дело дальше в России пойдет, то у нас через 15 лет не останется ни одного одаренного человека. Где наши таланты, где наши гении? Он сильно беспокоился на этот счет. Их нужно родить. Нельзя по-другому никак. И вот эта наука также есть в ведических знаниях. Это уже отдельная тема, отдельная лекция должна быть. Но вкратце могу сказать одну вещь. Что такое зачатие языком как бы ведическим? Начинается все с того, что будущий отец, муж, он должен знать, кого он хочет иметь, какого сына, какого ребенка. Это должно стать его мечтой, которую он хочет воплотить. И затем вот эту идею, это желание, он говорит своей жене, они обсуждают, кто это будет, зачем он будет, почему он будет. Какое-нибудь предназначение, что он сделает в жизни вообще. И она должна, жена, принять это в сердце. Они должны так разговаривать близко, что она это прямо в сердце должна принять. И говорится, зачатие уже есть. Остальное несложно. То есть нужно желать очень хороших детей. Это самое важное для супруга. В браке это очень важный момент. Именно так мы строим будущее. Поэтому здесь говорится, почитай родителей, это одно, благословение получаешь. И второе, соблюдай субботу. То есть духовная практика должна быть у каждого человека.
Что?
Микрофон. А то я хрипну сейчас. Я думаю, включится рассвет, да, Леша? Работает? Это тоже не работает. Раз.
Вас слышно хорошо.
Я понимаю. Я понимаю, что вам хорошо, да? Ну, я еще могу говорить.
Такая интимная тема, так что хорошо.
Как будто никого не было, так тихо было в зале.
Да, да, хорошо.
Потому что важные вещи. Мы предупреждали, что будет тема очень важная. Значит. Я извиняюсь, что я так вот по галопам, по Европам быстро все говорю. 2 часа времени всего. У нас 2 дня минимум должно быть на эту лекцию. На этот семинар. Ну, неважно, потому что если вы заинтересованы, вы продолжите общение уже потом. Здесь есть люди, которые помогут нам с литературой познакомиться и так далее. Важно начать. Итак, значит, мы объясняем слово «суббота» означает, что такое в нашем понимании. Вообще, ежедневное омовение ума должно быть. Мантра – это то, что очищает ум.
И если это есть у нас, следующая вещь очень важна. Не повторяй в суе. Имя Бога в суе.
Сокровенная тема. Я сказал, что это блок утраченный. Я постараюсь что-то сказать на этот счет. Если недостаточно раскрыть, трудно будет вообще согласиться с тем, что я говорю. Но если раскрыть, не согласиться.
Поэтому у меня сейчас есть риск за нехватку времени. Тема научная. Что касается воспевания имен Бога, это отдельный трактат существует тут ведический. Называется «Наука Нама-Татва». Наука именно о воспевании имени. Потому что в абсолютном смысле слова, с абсолютной платформы, где нет двойственности, между именем и объектом различий не существует. Материальное измерение здесь существует эти различия. Это не одно и то же. Объект и название разные. Поэтому наш опыт говорит о другом. Если я говорю вода, 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 я не напьюсь этим словом. Мне нужна еще объект вода, не только название. Они разделены здесь. В абсолютном смысле там другое устройство. Духовное, то есть абсолютное, идеальное устройство, где звук, название, объект, вкус, запах и все остальное вместе, в одном. Поэтому люди называют это чудесами молитвы. Когда вы произносите имя Бога, медитируете и чувствуете, что даже запахи меняются. Ваше здоровье меняется, вы исцеляетесь. Почему? Известно, звук структурирует воду. А в теле у нас 90% воды. Смотря что вы говорите, так вы себя чувствуете. Не только воду, еще элемент земли, еще элемент воздуха существует. Звук все это формирует. Вначале было слово. И слово было Богом. Видите? Так и говорится. И в ведах это подробно раскрывается. Что это вообще означает? Мы это сможем понять, когда внимательно отнесемся к этому процессу. Вы сразу почувствуете огромную разницу, когда вы говорите изнутри, из сердца этот звук произносите. И вы сразу чувствуете контакт, йога, сразу йога, контакт. Йога значит связь. Это та же, как влюбиться. Оп! И контакт. То же самое. В принципе, это йога. Просто фибры не чувствуете присутствие. Как только эта личность приходит, все у вас меняется сразу же. Вот как только вы его произносите чисто, все меняется. Ум очищается, сердце очищается. Все меняется. То есть есть много информации, об этом тоже можете найти. Вкратце скажу. Потому что я имею опыт тоже 30 лет этой медитации. Я медитирую на Харе Кришна мантру. Христиане медитируют на Иисусову молитву. Мусульмане медитируют на 99 Аллаха. Неважно. Важно это делать качественно. Почему люди теряют практики? Без качества невозможно. Ну что, я дурак, что ли, повторять, как у Бога? Без неосмысленно все это, без, не ощущает ничего. Я же не дурак. Но если есть там вкус, вы не остановитесь. Я уже 30 лет повторяю, как же это происходит. Я вроде бы еще не дурак. Почему же я это делаю? Я вообще воспитывался атеистом, я сейчас о моей религии даже не хочу ничего говорить. Я вообще не думаю, что о религии должен говорить. Я должен говорить о том, что Бог в сердце человека находится. Не нужно искать это в храмах, где-то еще его, хоть что там тоже можно найти при желании. Но сначала нужно найти его в сердце, и храмы строятся для этого. Если это не так, то религия не нужна. Если Бога в сердце нет, то религия вообще не нужна. Это еще одна форма эксплуатации. Именно цель добраться до сердца чистого человека. Там истина находится. Поэтому это очень сокровенный процесс. Когда мы внимательно повторяем имена Бога, вслух мы должны слушать звуки эти, не отвлекаясь никуда, сосредоточенные, медитация называется, и вы все остальное увидите сами. Мантра сама по себе имеет могущество. Особенно если получена из верного источника, настройка. Следующий момент. Не сотвори себе кумира, помните. Не сотвори. Кумира. Есть разные трактовки этой заповеди в православной традиции. Ветхозаветной традиции. Потому что в ветхозаветной традиции говорится, что не изображает даже ничто там, ни в небе, ни в земле, ни под землей. Но Но в православии есть иконы, поэтому они об этом не упоминают. Они изображают, скажем, есть святые иконы. Но здесь я буду объяснять. Это очень-очень важный момент. Кумир. Кумир – это фетиш. Объект поклонения в страсти. Потому что это выгодно. Мы поклоняемся сильнее мира сего. Культ личности. Это люди сами создают. Это не Бог. Ни эти кумиры не имеют божественного начала. Как-то в 90-х годах, когда рейтинг был развит, преступности, киллеры появились заказные, даже по телевизору была реклама киллеров, что-то было, знаете, удивительное. Марафон. Марафон у нас по декабрям до сих пор. Мы распространяем книги юридические. Просто ходим по улице, людей поздравляем, книги предлагаем. По всему миру. Я зашел в один офис вечерком, ну, перед новогодним настроением. Там сидел странный человек в кожаной куртке за столом, такого сложения, недоброго вида. Говорю, вот есть книги о йоге, яде, о сверхдуше, о душе. Вот так, с подлогой глаз плотно, без эмоций. Говорит, иди сюда. Я сразу почувствовал опасность этого человека, но я подошел. Потому что он что-то хотел мне показать. Он открыл шкаф стола, за которым он сидел. И там просто все было мягкое, знаете, тут набито долларами, 100 долларов бумаги. В перемешку все. Видел это? Да. Мне больше ничего не надо, пошел вон отсюда. Ну, говорю, ну что ж, извините, пошел назад. Это не удовлетворило его. Он мне бросил свет, не сотвори себе кумира. И я ему ответил, говорю, твой кумир, тебя в столе денег, конечно, не так. Какой появился в Библии первый кумир? Золотой телец, правильно. Вот, вот эта история написывается. Когда люди создали, как это было? Знаете историю? Моисей ушел писать свои скрижали, то есть от Бога получать, так? Оставил свой народ надолго. И обещал вернется. Остался брат его Аарон в палатке. А люди забеспокоились, а где вообще Моисей? А все ли в порядке? А где наше золото всего племени, оно же у него хранилось в палатке? Они стали об этом думать. Они подошли к палатке. Моисея вышел брат. И стали спрашивать, покажи золото. А если бы что, он вернется, покажи золото наше. Все племени. Аарон понимал хорошо свой народ. Он знал, что если покажет золото, он их уже не удержит, они его растащат. А если не покажет, силы ворвутся, не доверяют, потому что думают, что Моисей ушел в золото. Так люди были. Такого уровня были. И вот тогда он и сказал тут, вот эту вот подмену. Он показал ему золото, сказал, что это Бог. Мы придадим ему форму, где рога будут, как звездное пространство. Он придал ему вселенскую форму, этому золотому тельцу. Люди поклонялись ему, потому что он был из золота. Люди все примут, если даст деньги или золото. Если построите храм из золота, скажут, вот там есть Бог. А если просто картинку поставите святого, будете молиться, это не храм. Они не узнают, потому что зависит от этих вещей, зависит. Не создавай себе кумира, найди в сердце эти вещи. Золото абсолютно ни при чем. Для человека, познавшего дух, золото и кусок камня или глины одно и то же. Материальный элемент просто. Это одно и то же. Потому что его сердце наполнено совершенно другими вещами. Не стыдись у кумира. И высшая заповедь, вы знаете, как она звучит. Ну, если вкратце. Бог один. Трудно понять эту заповедь сейчас. Бог-то один, но религий-то много. Не случайтесь с этим. Это традиции разные. На разных языках люди говорят, разные одежды одевают. Ну и согласно месту, времени, обстоятельствам, по-разному дается знание. Но много что я имею сказать, всего не вместите. Не все говорится в религиях. А лишь то, что люди могут понять. Ну, скажите, пожалуйста, кому нужно сказать не убивать? Ну как он? Кто склонен убивать? А кому сказать не мелкий, не воруй, кто-то склонен к этому? Вот почему даются такие заповеди. Где люди склонны к нарушению этих вещей, тогда устанавливаются вот эти правила. Но если они следуют, то зачем устанавливать эти правила? не нужно. И один человек подошел к Иисусу. Там была целая толпа и ученики, и он сказал: «Учитель, то, чему ты учишь, я имею с детства. Я вырос в хорошей семье, у меня хорошие родители, у меня хорошее воспитание духовное. Скажи, что мне нужно делать?» Вот эти «не убей, не прелюсь, не кради», само собой разумеется. Я все это уже делаю, я молюсь. Скажи мне, что делать. И он сказал, что нужно делать дальше. В двух словах. Теперь иди раздай богатство своим нищим. Оставь себе одну одежду, сними обувь и пошли за мной. У тебя будет миссия. Человек удалился из красоты, он испугался. И он потом сказал кроватую фразу Иисус. Легче богатому, легче верблюду свою игольную ушку, чем богатому в Царстве Божьем. Вот тогда он сказал. Но он намекал, что есть что-то выше, чем кроме себя. Это просто человеческий образ жизни называется. Это не что-то еще духовное. Духовное, когда уже непосредственно служите Богу, непосредственное действие совершаете, миссия называется. Это наше высшее предназначение в Божестве. Значит, низшая форма существования, когда мы просто живем на биологическом уровне, выше на уровне долга, человеческий, брак, ответственность, долг, и еще выше уже миссия появляется. Какая в чем заключается миссия? Вдохновлять людей, вселяя веру и знание, две вещи. Не только веру, знание. Потому что вера и знание рядом должны быть вместе. Слепая вера не поможет. Знание укрепляет веру. Вера толкает к новым знаниям. Наука развивается таким образом. Наука развивается именно таким образом. Поэтому, если мы говорим о духовном знании и вере, тоже должно быть и знание, и наука, и вера. Вместе. И вот это называется миссия. Обучаясь, обучая других, это главная функция человека. Слушать, говорить, слушать, говорить. Но как только мы прекращаем учиться, мы уже не можем учиться. Учитель — это просто хороший ученик. Вся квалификация для учителя такая. В умении слушать друг друга. Итак, это практический момент, отметьте его. Практически очень ключевой момент. Умение слушать. Это ключ к успеху. Махабхарате говорится, что если вы хотите нравиться всем людям, просто умейте слушать всех. Вы будете всем нравиться. Да, Боже мой, мы же только мечтаем, что кто-то нас выслушал. Да, вот чисто, честно, не упрекая, просто выслушал и сострадает, с полным вниманием, уважением. Вот такого человека найти бы нам, а? Кто бы понял нас и выслушал бы, просто мечтая. Естественно, это нравится всем. Но как трудно слушать кого-то. Тем более, это проблемный человек. Но слушать знания. Сострадание значит, что мы должны дать знание человеку, помогать, понимая, как врач, он слушает, ставит диагноз, а потом лекарствовать. Это нужные знания. В семье тоже это главный момент слушания. Супруги, когда они слушают друг друга, ругаются, кричат, начинают, когда не слышат друг друга. Не хотят слушать, криков пытаются добиться чего-то, или кулаками чего-то добиться, но на самом деле это выслушать. Научиться слушать. Это называется уважение. Просто. Все наши проблемы от языка. От неправильного использования языка. Речи. И пищи. Язык самое активное чувство. Йога начинается с языка. Управление жизнью с языка начинается. Значит, освященная пища и чистая речь. Все изменит жизнь. Все отношения изменятся. А все остальное придет само по себе. Что хотите, то и придет. Но само по себе. Как дар свыше придет. Это принесет счастье. А иначе все придет, но счастье не принесет. Только дар принесет счастье. Когда сам себе зарабатывает, это большое счастье. Но когда дар приходит, вот это обмен, любовь, вот это счастье. Итак, когда люди теряют это понимание единства Бога для всего живого, один источник для всего живого, сотворяют себе кумира, придумывают. Когда сотворяют кумира, они говорят о Боге в суе, невнимательно, пренебрежительно. Затем пренебрегают духовной практикой вообще. Затем перестают почитать своих родителей и традиции. Я сам все знаю, без вас нечего не учить. И затем начинается все остальное. Еще раз говорю, никакой религии Не делайте подмены, ни о какой любящей свечи не идет. Мы говорим просто о нашей естественной духовной стороне. Мы частички Бога. Христос описывается в Ведах. Интересная информация. Шокирующая. Веды были написаны 5000 лет назад. Иисус приходил 2000 лет назад. В Ведах описывается его приход, предсказывается. Бхавишья Пурана. Наберите в интернете. Бхавишья Пурана. Прочитайте об этом. Там есть цитата. Что ж там такое пишется? Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Миссия. Возьмет карму мира на себя. Имя его Криштош. А пророк ему Мухаммад и та же Бхавишья Пурана. Это Пурана предсказали. Тоже описывает свою приходность. Еще более подробно. Так что источник у нас один. Не смущались традициями, русскими или индийскими, или американскими, это не имеет никакого значения. Бог не русский, не американец и не индус. Хотя знаете языки. В Индии тот же самый Бог, то же самое Солнце, которое в России. Хотя оно другое, знаете, оно жарче. Но это то же самое Солнце. Но климат другой. Это может быть столько. Я когда приехал в Индию первый раз, я подумал, что я на другой планете вообще. Серьезно. Но все по-другому было. Другие запахи, другие вкусы, пища. У меня раскрыли все эти вкусы, восприятие чувствования. Запах апельсина вызывал меня на рвоту, тошноту. Все раскрыли. Но одно открытие было очень интересно. Мы приехали на фестиваль, там место паломничества, много интересного, лекций, семинаров, бесед, счастья, столько невероятного. И пиры каждый день. Там 14 блюд, 21 блюдо, вот представьте, даже по чуть-чуть, если вы попробуете, вы уже все. И я что интересно думал, что я прожил до этого там несколько десятков лет в России. Я, кажется, так много пробовал. Ну все, уже попробовал на язык. Возможно было попробовать. А тут новая кухня. И что же? Совершенно иные вкусы. Я даже не знал, что есть такие вкусы в бугорке. Я даже не знал, что я могу воспринимать какие-то еще вкусы. Я даже не пользовался ими, представьте себе. И даже мог бы не знать, если бы не испытал. Вот точно так же психологи сейчас, что 90% способностей человека своих внутренних не использует же, да, в этой жизни. Даже не знаю. Что есть такие вкусовые бурки, есть такие зрения. Не включены. В йоге есть одно упражнение. Для легких очень важно, цель. Активизировать работу легких, это помогает иммунную систему повысить. Оно очень простое. Просто делайте последовательно глубокий вдох, задерживайте, надуваете грудную клетку, задерживайте дыхание, как барабан. Вот так вот. Весь воздух сюда вверх. Потом просто делайте так. И альвеолы расправляются, которые не работали никогда. Объем легких увеличивается, и ваша иммунная система тоже. Делайте так. Только не сильно, сильно пикнет. Почувствуйте сами. Даже такой очень приятно себя почувствовать. Сразу видите, как вот прилив энергии пойдет. Такие простые вещи. Вообще йога очень замечательная вещь. Вот эти асаны, которые вот, ну, эффективны. Они отличаются. В гимнастике там есть огромная разница между этим, потому что там асана, вы должны фиксироваться в каком-то положении. Не разминать так, растягивать связки, только снова стягиваются, а фиксировать, и они вырастают. Там совершенно другой принцип. Ваша гибкость становится естественной, как природа. Вот кошка, она же не видит, что тренируется, там мостик делает каждое утро, так и гибкость. Ну, подбросьте, ну, вот так все, естественно для нее, это ее природная гибкость. И вот мы можем так наши природные качества развивать в йоге. Йога означает, что делать асану, и вы еще чувствуйте, йога значит, что у вас, знаете, как прана начинает двигаться. Вот это важно прям ощутить. В вашем теле начинает жизненная сила вращаться. Сейчас мы что чувствуем, если мы йогой не занимались никогда? Мы чувствуем, что хорошо? Живот, желудок. Голос же чувствуем? Эту энергию мы знаем. Оп, йога. Сейчас пошел есть, все, я знаю. А тут мне говорят абсолютно истинно, оп, и не включается, знаете, не врубается. Где же это? Включать это вообще? Эта чакра включена, это не включено. Ну, как это включить вообще? То есть какие-то вещи мы не пользуемся просто. А если еще ниже желудка одно место, в включается. Стоит только посмотреть или подумать, и сразу включается. Противоположный пол. Вот эта чакра тоже активна, тоже мы осознаем эту энергию. И суть йоги в том, чтобы поднять вот эти энергии выше. Вот эти вот асаны существуют еще. И вы чувствуете, как включается постепенно все. Пища чистая, и медитация, и начинается работа. Вы оживаете, все, пол перерождается, трансформируетесь. Близкие, конечно, могут испугаться сначала. Что это с вами такое? Вы вчера были нормальным человеком. Я сейчас, говорите, сексом заниматься не хочу. С чего ради вообще? Вы ради этого пожили, собственно. Мы ради этого работали всю жизнь. Чтобы сексом заниматься в хорошей квартире. А тут сексом не буду заниматься. Мясо есть не буду, с ума сошел вообще. Ты что? Ты на какую программу ходил вообще? Там какие-то сектанты промыли мозги тебе. Сначала именно такая реакция будет, а потом, когда вы уже обретете гуну высшую, они скажут, это мой сын, я воспитал его. Это моя гордость. Но это потом, не сразу. Сначала будет смеяние, потом преследование, а восхищение позже. Я работал в пожарной охране в Петербурге какое-то время, помогал всем. Просто некуда было пойти, я там устроился. Это единственное место, где меня приняли. Я хотел учиться там, как чтобы задержаться в Петербурге, нужно было там, нельзя было, там лимитная прописка, знаете, там все законы были, да, в советские времена. И пожарная охрана не устроилась. И вот в это время я получил эту вот гиту, вот эти знания, этих людей, вегетарианство, все остальное, а там, представьте, на сутках вы работаете, там же кухня вообще. А я не ем совсем. Уже больше с ними тоже в одной там комнате не сижу, не развлекаюсь, как раньше, телевизор не смотрю. Там уже медитируют где-то в раздевалке. В общем, странно, кстати, появляется. Они стали смотреть, поглядывать, так вот все. А потом послали одного представителя, то есть они уже это обсудили. Сказали, слушай, ты сам, как ты нас перестал обожать. Ты как-то отделяешься от нас. Тут раньше вместе мы ели, все остальное. Сейчас ты куда-то скрываешься, ты с ним общаешься. Ты почему? Ты что такое? Почему ты мясо не ешь? Скажи, объясни. А я только начал медитацию тогда, и я еще не был готов, не был силен. Я испугался. Мужики-то недовольны. Ну как же, наши отношения, мы же работаем вместе. Мы же как вот помогаем друг другу всегда. Тут раз, вот сейчас разлад будет, помню. Я перепугался, говорю, ты знаешь, просто вот у меня живот болит сейчас, диету. Стал принуть какую-то ложь просто от страха. Прошло несколько месяцев, я ей всем сказал, говорю, вы почему мясо жрете вообще? Я не знаю, откуда у меня такая прыгнулась, такая сила, такая уверенность, медитация, это практика. Они все перепугались, а что еще есть вообще? Что-то я всегда не мясо, почему нельзя? Я им стал объяснять, тут написано так, тут то, это еще плохо, сам понимает чего. Они все отказались от мяса быстро. Меня вызвал замполит, это такой чих, это так расщеплось. Мне выгнали с работы за это. Весь колок мяса отказался, но это же ЧП, да, пожарный охранник вообще. В общем, выгнали с работы тогда. Я с тех пор не работаю, видите. С тех пор я работаю. Не работаю, не трогаю. Я ничего не делал, чтобы зарабатывать деньги с тех пор. По-другому жизнь как-то вот сложилась. Это трудно было понять и моей матери в те годы, и так далее, и другим. Вот так получилось. И затем я ушел с работы через лет 5 примерно. Одна моя знакомая на книге распространяла. На марафон, опять же. И в мою пожарную охрану зашла, не зная, что это работа вообще. Ну, вообще, она слышала, что я когда-то работал, но зашла туда. А ей говорят, говорит, странно, говорит, там, она потом мне рассказывает, я нашла вашу пожарную охрану. Я говорю, расскажи, что там. Я ей, говорит, YouTube показываю, они говорят, а мы читали. Весь, говорит, караул, я говорю, как? Это редкая книга, в магазине нет, и вот ходим, распространяем, а мы уже все читаем. А у нас один такой вот работал. Кто? Ну, они рассказали, вот его так звали. А, так я говорю, его знаю, вы знаете, кто он сейчас. Кто он? Он сейчас ездит повсюду, туда-сюда. Вот он лекции, он сейчас уже книги пишет. Это мы воспитали его. История интересная. А хорошие мужики, я помню их. Такие простые, ну, грубые, но добрые такие. Простые люди мы создались. своей простоты. Один из них слушал, что я говорю, так, Белобор канал, так, знаете, и не перебивал меня. Обычно очень разговорчиво, а тут полчаса не слушал вообще. И он обычно, знаете, вот когда что-то говорил, все его слушали, вывод всегда делал. Вывод был всегда за ним. То есть он спрашивает, ну что, говори. И вот вывод он делал. Он выслушал и так сказал. Я, говорит, не верю, что ты говоришь, вот то, что это не... но так должно быть просто, как ты говоришь. Так не бывает. Но так должно быть. Вот так вот. Интересно. Это еще те советские времена, практически постсоветские времена. Собственно говоря, это духовный коммунизм, потому что мы стремились к тому же самому, просто неквалифицированно от этого сделали. Идея коммунизма ведов есть, что мы все должны быть, иметь равенство духовное. А материальные различия нас не должны беспокоить, когда нет зависти. То есть, как только мы избавляемся от зависти, устанавливается духовный коммунизм. Вы можете быть рабочим, кто-то может быть инженером, кто-то может быть управляющим врачом, но культура одна, чистота одна, и все. Вот об этом еще. Это успех, это процветание. Неслыханное процветание, говорится, это будет на основании этих знаний. Иисус эти знания прокладывал, пробивал тогда вот такой ценой, что на крестах не было идти. Представьте себе. Потому что много что имею сказать, всего не вместить. А ты-то сам кто? Спросили его, ученики. Если я скажу, кто я, у меня камня безобразится. Он так не сказал, кто. Так что это неизвестно до конца. Ну, в какой-то области неизвестно. Кто-то знает, откуда и кто, и для чего. Потому что религия имеет развитие мировое. Не случайно распространяется все мир. Сейчас идет тенденция к единству. Видите, везде все. Это происходит на платформе знания, возможно. И счастье. Счастье люди все примут, неважно, для них. Нельзя превращать религию просто в скорбь по собственным грехам. Нужно отказаться от этих вещей. Как силу получаем от мантры. Если мы имеем духовного учителя, то ситуация такова. Например, мать мне говорила, иди сходи за хлебом. Это на столе. Я должен это сделать. Но она вместе с этим дает мне и деньги, чтобы выполнить. Ты веришь? Вот точно так же. Когда мы слушаем это от духовного учителя, вот эта связь важна, с этим мы получаем и силу выполнить это. А сами по себе мы слабы, трудно даже бросить курить. Но ради кого-то можем сделать что угодно. Это касается женщины. Женщина ради кого-то, ради своих детей, ради любви, что угодно может сделать. Это самое могущественное существо. Но без любви ни на что не способны. Ни на что. Просто в скорбь погружается. Веды говорят об этом. Что женщина воспитывается и меняется только благодаря любви, мужчина по-другому. Мужчина может при помощи самой дисциплины разума двигаться, но потом достигает этой любви. А женщина сразу должна получить это. Иначе она несчастна всю жизнь. В детстве должен любить ее отец. В молодости муж, в старости дети. Иначе плохо. Итак, если есть такие отношения, мы сильны. Если нет отношений, нам кажется, что мы не можем. Это кажется лишь совершенность. Здесь мы просто не хотим это делать. Для себя или для кого. Нам нужно особое отношение, чтобы сделать это. Вот почему приходят пророки, почему приходят духовные учителя. Ради них. Ведь Иисус не один пошел на крест. Все его ученики были страшной смертью погибли. И не боялись этого. Никто, они были бесстрашны. Только Иоанн умер собственной смертью. Он подал пример бесстрашия. Представь себе, что он дал, какую силу духа. И ради него они это сделали. Это были обычные люди. Кто такой был Левий в ответ? Он больше налогов был вообще. Люди ненавидели его, что он был жадный, сдирал от людей деньги вообще последние. Увидев Иисуса, он бросил деньги на землю и ушел за ним. Это же все написано. Это не сказка. Это духовная энергия. И когда мы имеем духовного отца, духовного учителя, у нас есть сила следовать этому. И с радостью еще. Это вопрос именно отношений наших успех в жизни. Все держится на многих взаимоотношениях, которые сейчас как бы утрачено. Поэтому мы говорим, вот это возможно, это невозможно. О-о-о. Маленькая женщина, трамвай сдвигает, если там ребенок лежит. Невозможно. Много чего возможно у нас, да мы не знаем. Итак, это вкратце некоторые секреты мы поделились. Если вы заинтересованы, вы потом продолжите. Тут достаточно есть литература, общение. Практика также может быть принята. Чтобы получить опыт необходимый. Сейчас наше время. Могут быть вопросы? Сколько осталось тут времени? Сколько минут? Минут 15-20 есть у нас. Ну, минут 15-20 на вопросы, пожалуйста. Есть микрофон, или записки, как удобно. Скажите, пожалуйста, на что влияет повторение мантры? На тело, на ум, на сознание, на душу? Каким образом?
Раз, два, один.
Вопрос уже? Я зачитал вопрос, вы слышали, да? На что влияет повторение мантры? Мантра необходима для того, чтобы очистить тело, ум и душу. Все вместе. Я сейчас не буду много говорить об этом, нужен опыт. Лучше, если вы попробуете. Я не хочу сейчас в зале показывать мантру в силу разных убеждений. Вы должны сами выбрать, что будете делать. А когда выберете, тогда можно будет поговорить конкретно. У нас немножко другой ракурс общения сейчас. Как отличить служение от собственной глупости? Служение не означает, что вас эксплуатируют или вы прислуживаете кому-то. Вы служите Богу. И в служении Богу вы служите другим. В знании. Иначе вас будут эксплуатировать. Как только вы скажете, что я слуга, вас будут эксплуатировать. Но если вы слуга Бога, вас никто не сможет эксплуатировать. Вы останетесь свободны. Как-то в Мурманске мы открыли программу «Пища жизни», поскольку тогда старики оказались в сложном положении, маленькие пенсии, вот помню, там была перестройка. И мы открыли столовую бесплатную, вегетарианскую. Договорились с властями, нам даже власти жертвовали какие-то продукты, но бесплатно мы все это делали, работали. Готовили и кормили каждый день. И мы это организовали, потом я уехал, путешествовал, вернулся где-то через полгода или даже позже и спросил, как дела, пища жизни. И сказали, плохо, на нас пожаловались эти старики местной власти, жалобу накатали. Говорю, как? Мы же это делали бескорыстно, бесплатно. Почему? Они говорят, сказали, а где мясо? Мясо себе забираете, похоже. Вы благодарите организацию, вам власти выделяют продукты, деньги, а вы мясо себе забираете, нас кормите вот этой вот кашей и накатали жалобу на нас. Вот это, видите, что происходит. Мистер Сергей, я почему? Я говорю, потому что вы не давали никаких знаний. Вы служили просто их чувствам, но на самом деле вы служили Богу. Как победить в себе гнев в мелких ситуациях, например, за рулем автомобиля? Этому нужно учиться. Гнев полностью победить невозможно, написано в Ведах. Полностью невозможно. Как только ваши желания не удовлетворены или чувства не удовлетворены, вы чувствуете раздражение или гнев. Это естественная реакция. И если слишком сильное желание, то больше гнев. Больше всего гневаются люди, когда сильно привязаны друг к другу. А тому же жена. Так они кричат, так ведутся. Привязанность как выражается. Тут сильный гнев. Но гнев лучше использовать в двух направлениях. Он разумен. Когда вы обучаете кого-то, имеете дело с чем-то невежеством, можете гневаться, чтобы обучить человека. Как учитель гневается на ученика. Оправданное, хорошее применение. И второй момент, когда вы видите, что кто-то агрессивен и совершает оскорбление над кем-то, тоже вы должны разгневаться, применить гнев. Это две вещи правильно использования гнева. В остальном гнев он должен выражаться в том, что вы просто должны сказать истину какую-то, правду. Может быть громко, может быть как-то вот с чувством, но правду сказать. Не как-то иначе. То есть в семье, если вы гневаете историю и не оскорбляете друг друга, это не опасно. Это не разрушит ваши отношения. Но когда вы гневаетесь и оскорбляете, унижаете, вот это разрушит ваши отношения. Просто тут нужно слова подобрать. Да, если вы в гневе говорите, но хорошие слова говорите. Это нормально. И потом, если вы просто так вот раздражаетесь, то нужно присутствие держать. То мантру повторите и забудете. Не накопится гнев, если мантру повторяется. Как понять вкус счастья? Значит, просто. Взять и попробовать. Что-то сложно. Как понять вкус меда? Да попробуйте, если вам интересно. Вот и мантра, мантра. Ну попробуйте, если вам не сложно. Попробуйте, все сами видите. Вкус счастья можно также испытать, общаясь с человеком, который имеет счастье. Ведь от огня легко зажечь другой огонь. Но если огня нет, практически невозможно получить огонь. Общаться с счастливыми людьми в знании – это удача большая. У нас пробуждаются эти энергии тоже. Освященная пища – это какой-то обряд? Не обязательно обряд. Обряд – это некая, может быть, даже неосмысленная деятельность. Не очень. Я приветствую это. Это должно быть сознание. Вы должны пищу готовить не для себя, а для Бога. Вы есть процесс. В этом процессе вы даже не пробуете ее для приготовления. Вы должны знать рецепт, в чистом виде все это делать, в чистой посуде, в чистых условиях. В идеале это отдельная посуда для приготовления, с которой мы не едим. Это именно для освящения пища готовится. Отдельное блюдо, что потом предлагать. И вы можете предлагать чисто даже вот мысленно или в словах, согласно своей традиции. В ведической традиции есть специальные мантры, как обратиться в этом случае, если предложить пищу. Но даже если просто по-своему скажете, эта пища уже будет освящена. Нужно вам попробовать просто, если вы не пробовали пищу. Тогда поймете, о чем речь. Что делать, если муж не разделяет взглядов, утверждает, что ему неинтересно самосознание и духовность? Как это влияет на будущих детей, пока их нет, не хочется? Он утверждает, что ему неинтересно самосознание и духовность, а он просто не знает, что это такое. Естественно, что он будет так говорить. Он просто думает, что другое. Это не привлекает, потому что он что-то придумал другое. Например, я сейчас скажу, как Бог выглядит, согласно атеистическим представлениям. Лысый, с большим животом, борода у него, такая ночная рубашка, босиком. На голову нимб крутится. Он не улыбается, он злится. Крутит вселенную, злится, что никто его там не слушает вообще. Молнии посылает, потопы посылает. Вот такой Бог. Вам нравится? Мне тоже нравится. Кто создал этот образ? Люди. И когда они говорят, нет, Бог мне не нужен, они имеют в виду какой-то образ созданный, ими же, непривлекательный. Но реальность совсем другая. И вы не можете не привлечься этим. Нет ни одного существа, которое не привлекалось бы Богом. Знаете, что написано в Ведах? Абсолютная красота, абсолютная сила, абсолютная власть, абсолютное знание, абсолютное отречение, абсолютная слава. Вот что такое Бог. Кто этим не привлекается? Дорогие мои, мы просто все испортили сами же. И такой Бог, конечно, никому не нужен. Это высшее живое существо. Сарвасти чахан кридиса ништа матакс притергиана Бога начая. В сердце каждого живого существа находится поддерживающая высшая сила, вселенский разум. Разума не существует, посмотрите внимательно. Вы даже смотрите на это помещение, вы же понимаете, что кто-то это построил. А как же может быть, что такая вселенная случайно возникла? Мы все испортили просто какими-то теориями, мыслительными выдумками. Реальность другая. Разум прямо перед нами находится вселенский. И мы не узнаем, потому что у нас теория в голове. Глаза не видят. Мы ослеплены какой-то иллюзией в уме. Сон. И ждем, когда я буду счастлив, когда я буду счастлив, когда я буду счастлив. Одна цапля ходила по берегу озера. Ловила лягушек-стрелок. И тут вдруг, знаете, о, свет. Все, озарилось вокруг, сияние. Божественное око подняла. Лебедь какой-то невиданной красы. Птица спускается из этого озера. Все, как бы, знаете, сияет стало. Ты кто? Я Раджа Хамса. Я с райской планеты. Решил тут отдохнуть на этом озере, чтобы плавать от него, такое благоухание. Грация, красота вообще невероятная. Что за райская планета? Расскажи, где этот рай вообще? Что такое? А, рай? Это нектар вместо воды, это вместо песка, драгоценный камень. Он стал описывать все этих существ, счастливых в раю. Цапля сказала, возьми меня в рай. Не могу больше жить в этом мире. Пошли, садись, полетели. Подожди, а есть вопрос. А пиявка там есть? Нет, пиявка вроде нет. Ну тогда какой же это рай? Нет, это никуда не пойду. У нас есть свои представления, но есть представления выше. Не бойтесь расстаться с этим представлением ради высших представлений. Ради высшего не бойтесь потерять то, что ниже. Наоборот, нужно бояться. Люди устроили этот мир. Хаос. Вот кто устроил. Этот мир изначально был духовным, написано. Сугубо материально сделали его люди. А потом они сказали, куда Бог смотрит. А теперь вообще запутались. Столько религий, что лучше вообще жить своей жизнью. Подальше от себя. Поэтому все, чем-то заинтересуется человек, его можно понять, что нет опыта, но если вы готовите освященную пищу и кормите своих близких, вы увидите, что будут перемены. Даже не спорьте, но если такие убеждения, не тревожьте человека, не злите его, готовьте чистую освященную пищу. Подскажите, как принять решение в сложной для меня жизненной ситуации, на что обратите внимание. В сложной жизненной ситуации ничего не делайте. Займитесь собой, успокойте ум сначала, приведите в порядок себя, а потом поймите, что нужно делать. Когда ум сбит с толку, ничего не предпринимаете, будут серьезные ошибки. Не действуйте из разочарования, из страха, или из гнева, или из вожделения. Не принимайте таких решений. Это всегда ошибочно. Если сложная жизненная ситуация, сначала нужно принять ее и успокоиться. И сразу найдете выход. Сразу увидите, какая дорога ваша. Это не случайно к вам приходит. Но мы же не можем встать в том месте, если упали где-то вон там. Нам нужно подниматься с уровня, вот в той ситуации, где мы находимся. Примите сначала ее, эту ситуацию, успокойтесь. Нет сложной ситуации, в уме сложность возникает. Неприятие, страх. Почему со мной? Вот этот протест, это, вот это проблема. Но как только вы расслабитесь и примите, успокоитесь, сразу увидите, что нужно делать. Вот почему нужна йога. Медитация значит, что он успокаивается у вас. Все, начинайте видеть. Сами.
Вы приводили пример про святого и сада Соломон. Не совсем до конца поняла все-таки, как понять, где твоя ответственность, да? А где нужно довериться Богу.
Где наша ответственность?
Да. Да.
Где довериться Богу? Три ситуации существуют наши, в каждом случае, три вещи. Первая ситуация, что мы имеем проблемы от других людей. Первый момент. И выход из нее в том, чтобы дать людям знания, какое-то хорошее общение, чтобы они изменились. Вторая проблема, ситуация, от меня самого исходит какая-то проблема. Выход изменить себя. И третья ситуация, ни от кого не зависит проблема. Терпеть. Это поможет мне держаться. Не принимайте решения, пока вы не уверены. Не торопитесь, только что говорили. Сначала нужно успокоиться. Не торопитесь с этим. Здесь нужно терпение. Часто люди приходят, очень беспокоенные, очень тревожные, несчастные, говорят, скажите, что нужно делать? Ничего не нужно делать, успокойтесь сначала. Подождите, придите в себя. У вас сейчас разум поврежден, у вас сейчас травма, нельзя сейчас принимать решение. Нужна снова вера, энтузиазм, чтобы появилась, нужна какая-то одухотворенность, и затем принимать решение. Не спешите с этим. Как в браке, главное не спешите. Не вступайте в сексуальные отношения до брака, не спешите с этим. В этом вся корень привязанности, проблем в этом. Незаконный секс — это раздел черной магии. Это не очень нехорошая вещь. И много бед именно из-за этого сейчас в жизни людей. До брака нужно убедиться сначала, общаться, помолвка. В Америке они сейчас, психологи говорят, мы поможем вам познать друг друга в течение 2-3 месяцев до брака, до свадьбы. Поможем. Если, при одном условии, если вы не будете вступать в секс. Сексуальные отношения покрывают наш разум, мы не можем понять друг друга, пока занимаемся нерегулируемой сексуальной жизнью. Поэтому столько ошибок. Потому что ум возбуждается, возникает привязка, потом страх, а потом вдруг ссора, и еще страшнее становится. И все рушится, разум рушится. И потом бегу к психологу, мне просто это успокоится, что же делать? Что я совершил очень много ошибок. Под влиянием вожделения, других чувств, проявил нетерпение, поспешил в чем-то. Если в детстве не установлены отношения с детьми, что можно сделать, чтобы их восстановить? И возможно ли это? То есть нет связи с... Не додали любовь в детстве. Да, так бывает, так бывает. Все можно восстановить. Но требуется время в этом случае. Чтобы доверие восстановить, нужно много времени. Я даже не знаю, удастся ли в этом случае что-то сделать, но поскольку у вас такой мотив хороший очень, что-то получится все равно. На самом деле вы любите, согласно письму, у вас есть это сожаление, что вы не сделали что-то. И, конечно, вы что-то сделаете. Это творческий акт, я сейчас не скажу, что вы сделаете, но если вы хотите, если вы искренне желаете, вы что-то сделаете. Это выразится как-то у вас. Самое лучшее сейчас, когда дети взрослые, подтолкнуть их к духовному образованию. Собственным примером как-то еще это восполнит им все. Они это очень оценят. Не всегда получается повторять святые имена Бога. Будет ли по силе равно этому слушание мантры во время какой-либо деятельности, например, уборки квартиры. Это благоприятно, благоприятно. Но повторение мантры, в чем его особенность, что вы предлагаете здесь усилия и самодисциплина, то есть контроль ума, хорошая практика для самодисциплины, это очень важно. Без решимости и самодисциплины очень трудно начать этот процесс. Но когда вы обучитесь дисциплине ума, вы станете могущественным человеком, владеть собой. Вот тогда приходит могущество утрачено. Слушание благоприятно просто, это настройка, атмосфера хорошая. Но практика личная, она развивает решимость и характер сильный.
разум.
Сколько можете повторять? Вы же можете сколько-то повторять? Может быть, вы можете долго сейчас повторять, слишком, там, 2 часа. Но же вы можете 10 минут не повторять, это сколько? Дежурство. Но с этого начните. И уже увидите большие перемены. Как служить мужу, не становясь при этом слугой, где черпать любовь для этого служения? В идеале муж служит Богу, а жена служит мужу. Такая иерархия устанавливается в династии. Но если муж не служит Богу, тогда он будет вас эксплуатировать. Будете служить, ему он будет всегда недоволен. И раздражаться по всякому поводу. Поэтому в этом случае вы должны просто в сознании это делать по-другому. Ну как, то свою делайте, конечно. Но принимайте это уже как свое очищение, может быть, как развитие терпения. Но иметь нужно духовную практику. Все равно. Не идеальная ситуация у нас в семьях. Но не печальтесь, постепенно многое изменится. Это на опыте я вам говорю. Те, кто практикует, пройдут через какие-то трудности, потом у большинства будет все очень хорошо. Это редкий случай, когда ваш муж или жена – демон, агрессор. На самом деле агрессивный, злобный становится. Тогда невозможно ничего сделать, распадутся отношения ваши. Но это редкое исключение из правил. Но просто люди не понимают, поэтому они так советуют. Но постепенно, постепенно меняется. Как можно испытывать счастье, если приходится общаться с людьми, которые живут пьяно, на мугаре и ругаются матами? Иногда не удается избежать такого общения. Я выросла в такой семье. Как быть? Повторяйте мантру, и все ваше окружение сменится. То вам тоже бояться нечего. Правда же? Вы уже не хотите этого. Осталось только изменить гуну. И потерпеть чуть-чуть, и очень много изменится в жизни. Как же вам еще объяснить-то? Ну хорошо, вот тут есть выключатель. Там электростанции, трансформаторы, проводники, там целая система электроснабжения. Очень сложно. Атомная электростанция, мощная еще. А здесь просто ту кнопочку раз, и свет появился. Только вот усилие просто. Раз. А почему? Потому что вся система подключена к этой кнопочке. Даже когда вы мантру повторяете имя Бога, вся система подключается к этому процессу. Ведь мы живем в мире, это Бог. Время истекло? Да, все, наше время истекло.
Можно последний вопрос?
Последний вопрос? Можно.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, у нас двое детей, две дочки, одной 6 будет, другой 8. Они очень активно ведическую философию изучают. Они даже больше, чем мы, наверное, родители. И у меня сейчас есть внутренняя потребность к тому, чтобы Махамантру читать по утрам. Старшая дочка просыпается очень рано, и я думаю, что ее это тоже увлечет. Каким образом? То есть ей четками можно пользоваться или как этот процесс организовать? И второй вопрос. Моя мама очень против деятельности, которая она не в курсе, куда мы там, в какую секту там вступили, да. И детки, конечно, они хотят с ней делиться, она и бабушка, они ее очень любят. Вот как им объяснить, что вообще, вот, почему бабушка там так реагирует, и вообще надо ли с ней об этом говорить? И вот.
Не бойтесь бабушку. Бабушка всегда добрая. Она просто действует со своим пониманием, она добрая, добродетель у нее есть. И это то, что должны внуки получить, добродетель. Конечно, она может из добрых побуждений мясо накормить, конечно же. Мне бабушка на 16-летие водку принесла в бутылку, из добрых чувств. Но это бабушки в невежестве просто. Но это тоже бабушка, она же добрая. Это нужно ценить. Дети должны видеть, что у вас есть это отношение к бабушке правильное. Тогда они вас будут слушать. Тогда они будут вас слушать после этого. И что касается мантры, детям ни в коем случае нельзя навязывать повторение мантры.
Они сами.
Сами хотят, пусть только и повторяют, сколько хотят.
То есть без четок просто?
С четкой, если хотят четки, пожалуйста, возьмите четки. Это уже их желание. Дети вообще счастливы, когда я мантру повторяю, только видели, они же прыгают до потока. Но они иногда не хотят, и не нужно заставлять. Для детей самое важное, что вы гостей в дом приглашаете. Вот эта атмосфера счастья, общения, вот это самое важное воспитание дома. Гостеприимство, угощение освященной пищей, без пьянки, чистый разговор, вот это их школа главная. Ну, тем более тут не на что жаловаться. Не на что, только на бабушку, пожалуйста, отправить. На бабушку, это бабушка. Бабушка — это добродетель. Это, безусловно, любовь. Просто она, ну, понимает это по-другому. Хорошо, спасибо большое.